Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
не друг Сережа, все деревья рожа.
Восемь часов 39 минут, среда, 30 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, прекрасно, доброе утро. Сегодня в ботинках и с печкой, говорит медведь. Да-да, я сегодня взял BMW с подогревом сиденья, подогревом руля, с 4 на 4 приводом и все на свете.
А вот луноход пишет, что на работу не пойдет.
Не пойдет. А почему? Минус 14, спать. Страшно ему. Низкий поклон за Милонова, от души поугарал, пишет ДС. Прекрасно, ребят, давайте работать. Слушайте, так что Киркоров, я не очень разбираюсь. Кто не разбирается, у нас есть специалисты по этому прекрасному жанру. У меня была одна в Инстаграме, есть у меня в Инстаграме фотография с Киркоровым. Есть, да. И мы там стоим, прижавшись друг к другу. И меня очень корили за эту фотографию. Говорят, что теперь все, теперь я это сам. Как это называется? Не зачморенный, а как называется?
Вот, который... Зашкварился.
Зашкварился, да. Спасибо большое. Всегда, когда вам нужна тюремная лексика, обращайтесь к Хасаншиной. Она очень хорошо. И за это был зашквар, мне написали, да. Я думал, зачморился. Значит, неважно. Я хочу сказать, что преодолевая чувства, ну, знаешь, что исследователь иногда должен там опарышей каких-то препарировать. Исследователь берет опарышей в руки, может быть, и так далее. Преодолевая чувства, я должен вам представить эту прекрасную музыку. Так скажите мне, значит, во-первых, Space, вот этот вот Дидье Марвани. Дидье Марвани. Давайте послушаем, что он сам себе тут напевает. Вот это его музыка. Ну, прям вот его. Вы запомнили, товарищи? Запомните. Теперь вот это, а вот это напевает сам себе Филипп Киркоров. Сейчас.
Я тебе посвящаю.
Давайте перелистнем чуть-чуть.
Любовь не живет, а я и не знал, что любовь может быть.
Еще раз. Секунду. Восстановим маленько. Вот послушайте вот этот фрагмент у Space, Дидье Марвани. И вот у Киркорова. Секундочку.
Любовь не живет, а я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, но все равно я тебе желаю счастья.
Ну что, это одна музыка?
Ну, очень похоже, согласитесь.
Ну, это одна музыка, ребят, или нет? Ну, скажите мне, пожалуйста, я просто, почему? Я говорю, я не специалист никакой. А... Я тебе желаю счастья. Не, поймите.
Нам незачем больше
встречаться. Послушайте меня. Действительно поется по-разному. У француза поется весело, как будто человек дернул стакан. Весело и энергично, как будто человек дернул стакан грейпфрутового сока, правильно? А у Киркорова поется так, как будто человек накануне дернул ведро помоев каких-нибудь с портвейном. Но серьезно, это разные вещи. У Киркорова намного медленнее, конечно, абсолютно верно. Конечно. То есть намного медленнее и тоскливее, понимаете? Ну, может быть, я не знаю, это одна музыка или нет? 7373948. Алло, здравствуйте. Кто-нибудь, кто разбирается, позвоните, пожалуйста. Здравствуйте, да, слушаю вас.
О, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Я, конечно, не особо разбираюсь, но мне кажется, нет, что ФК нет. Частенько такой промышляет у кого-то что-то...
Подождите, вы не разбираетесь и звоните? Зачем же вы не разбираетесь и звоните? Ну, если бы вы разбирались и позвонили, было бы лучше, чем если звонить, когда не разбираешься. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, я разбираюсь.
Здравствуйте.
Ну, я про ведро помоев это...
Спасибо, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Да,
здравствуйте. Михаил Гагарин.
Да.
Да, я вам скажу, что это абсолютно идентичные вещи.
Да.
Например, Мадонна недавно купила у Абы маленький кусочек 10-секундный за 1,7 миллиона долларов.
Да.
И секундный кусочек просто вот ставить такой, ну, я с английским плохо знаю, но...
Чиллаут-версия.
Киркоров увлечен был, помните, он украл весь альбом, например, у Таркана, турецкого композитора. Он никогда не думал, что этот исполнитель вдруг попадет на российский рынок. А потом началась Турция, все дела. И он был,
да,
конечно, очень сконфужен и пытался там... выбираться как мог,
да,
за этого скандала.
Да. Слушай, интересно, это он выпил не ведро помоев, а ведро валерьяны лекарств. Валерьяны или лекарств? Ну, интересно, ужасно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро, Андрей, Сергей, Минск. На Ютубе, если хорошо поискать, есть замечательный фильм, который рассказывает о том, что, в принципе, вся музыка уже давным-давно написана, и все мелодии, которые берутся за основу, где-то 90%, они уже созданы на основе того, что было. Поэтому ритм сохраняется, но могут изменять немножко музыкальное оформление.
Понимаете, но здесь уже очень похоже. Только темпоритм другой. Ну, очень похоже.
Да, совершенно верно, но сам фильм я рекомендую очень.
Мне нужен музыкант. Ребят, позовите музыканта, наконец. Почему? Я не могу разговаривать с людьми своего уровня подготовки в музыке. Мой уровень подготовки в музыке – ноль. Понятно? Ноль. Сняла решительно пиджак наброшенный. Вот это я могу, пожалуйста, исполнить с огромным кайфом, пожалуйста. Но я не понимаю, дайте мне музыканта.
Ну вот пишут, что гармония одна и та же.
Гармония, алло. Вот слова правильные пошли, гармония одна и та же.
Здравствуйте.
Давай.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, Москва, 24. Я хотел бы еще что подсказать вам. Вот есть еще песня Софии Ротару «Родимый край» и группы Алисы Константина Кинчева «Непокорные».
Да.
Вот сравните два начала, очень забавно, совершенно одинаковые.
Вооружите меня, пожалуйста, какими-то терминами. Терминами. Вот сейчас гармония, слово сказала Хасаншина. Это уже, вот у меня уже ближе уже. Мне нужно, поймите, мне нужна наукообразность какая-то в оценке. Мне в оценке, пожалуйста, ну позвоните.
Вот 662 у нас есть.
662 музыкант. Ну позвоните, музыкант. 662, я умоляю, ну, где музыкант?
Тональность пишет одна и та же.
Тональность одна и та же. Ну вот, пожалуйста. Ну что? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю. Здрасте.
Алло,
здравствуйте.
Добрый день. Музыкант, могу прокомментировать.
Ну скажите, пожалуйста, в чем там загвоздочка, так сказать?
Ну там даже одна та же тональность, с одной и той же ноты начинается. Там явный плагиат.
Явный плагиат. А темпоритм?
Ну, добавили ударных таких и избавили то же самое.
Понимаю, но темпорит. Темпоритм разный. У Спейсов, значит, они делают немножко побойчее.
А вот граф Кошкин пишет, что там две квинты одинаковые, и такое часто бывает.
Вот две квинты одинаковые. Пожалуйста, видите, когда... мне нравятся ужасно такие слова. Как ты говоришь, ты куда поступала, я уже забыл.
Нет, она говорит... Я передаю то, что умы наши нам пишут.
Нет, нет, все. Хасанша здесь на рекламе призналась, что она собиралась, то есть не собиралась, а куда-то, но неважно, у нее бабушка пела, короче, и разбиралась.
В детсаду бабушка меня готовила в консерватории.
А, в
мы пили яйца и пели вечерний звон.
Вечерний, это в детском саду она готовила, скажем. Все, а потом уже перестала готовиться.
Потом перестала.
Все понятно, все понятно, все понятно. Тогда нормально тогда. Вот, слушай. Понятно? Это раз. Это Space. А это, вот это, наш, нашинский, гордость.
Но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться.
Разница простая. Одним в жопу воткнули кактус, а другим спереди воткнули кактус. Вот мне кажется, Филиппу спереди, и он поэтому стонет от боли. А французам сзади. Кактус воткнули обоим. Вот я, честное слово, слышу, как им втыкают кактус. Только французам сзади они такие: а-а-а-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Французы. А Филиппу спереди втыкают кактус в мошонку. Бэмс! И он такой: я тебе желаю счастья! И вот такая, видно в пополаме человек. Видно, что в пополаме. Понятно?
Зато его теперь все обсуждают.
Кварты, кварты.
Молодец.
Ну, музыка краденая или нет, скажите мне. И понятно, что украли французы. Правильно я говорю? Ну, раньше, они написали раньше, но украли телепатически, предвидя, что он, может быть, на машине времени каким-то образом. Алло, здрасте, мне музыкант нужен. Алло, здрасте, слушаю вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я музыкант.
Да, прошу вас.
Вы знаете, эта гармоническая последовательность, она очень распространена.
Вообще, по жизни.
Ноги растут.
Нет, не знаю, откуда. Мне кажется, из вопля первобытного человека, которому втыкают кактус то спереди, то сзади.
Послушайте.
Да, 7373948. Из вопля первобытного человека. Все растет оттуда. Но откуда же еще? Из воя шакала. Откуда они берут, все музыканты берут гармонику всю? Из воя шакала. Из воя шакала, наконец. И некоторые берут ее из воя шакала. Мне кажется, нет?
Не, ну а как же божественное вдохновение?
Я и говорю, божественное вдохновение шакала. Вдохновение шакала. Мне кажется, ну все, ну конечно.
Из любви.
7373948.
Из любви.
Из любви. То есть, любовь бывает победная и тоскливая. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Да.
Там в конце припев у Киркорова и будет вообще просто 100% падение. Это у него вначале медленно, а потом быстрее. Там...
А он раскручивается к концу, да? Сейчас мы послушаем. Сейчас мы все-таки...
Но все равно я тебе желаю, но все равно...
Так, а эти тоже все равно поют. Прямо я начинаю у них слышать все равно. Ну-ка... Я тебе желаю счастья. Я тебе желаю счастья. Все равно. Но все равно. Я тебе желаю счастья. Конечно, счастье все. Товарищи, ну что ты будешь делать? Да они близнецы по природе своей.
Ну сам Киркоров говорит, что это
какая
не
мерзость,
он писал песню, а он только исполнитель. И он где не виноват. Киркоров говорит, что он просто исполнитель.
Ну я тоже исполнитель. А, ну вот, видишь, пожалуйста, мы оба исполнители. Мы ничего не крали. Алло, здравствуйте. Здрасте. Даренко на Евровидение кричат. Вот, пожалуйста, Даренко на Евровидение. Спасибо большое. Да, слушай.
Как бы экспертную оценку.
Прошу вас.
Понимаете, дело в том, что есть для хорошего сравнения, вы бы дали звукорежиссеру, он бы просто переделал это. Во-первых, разные
станции. Да, да.
Не квинты, а кварты повторяются.
Кварты повторяются, кванты. Кварты.
Вот, и потом, понимаете, что стиль музыки, это, ну, можно сыграть любую мелодию, даже изменив размер такта, понимаете? Но она при этом останется все равно украденной. Речь идет о последовательности интервалов.
Так.
Вот. И как быстро вы их играете, это тоже не важно. Понимаете? Вы можете петь Под Москву. А может, под Москву? Нет, это...
Я понимаю, слушайте, вы знаете, как я пою на телек, на высокий берег, выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Я ее пою так медленно, что яйца за один куплет варятся вкрутую. За второй варятся уже следующие яйца. Серьезно, я очень медленно пою. Очень медленно. Мне жена пробовала подпевать, говорит, тебе невозможно подпевать, говорит, дорогой. Ты, говорит, стонешь эту песню, выстанываешь. Какой-то ужас. Но я медленно, но это все равно считается, что это казаки выгнали на, ну, 40 тысяч. Все равно считается.
Короче говоря, ни стиль, ни темп не являются определяющим. Является определяющим последовательность интервалов, понимаете?
Я понял.
Вот это единственное является уникальным. А здесь это очевидно. Это надо просто перевести в электронную форму. Сейчас компьютер это легко делает.
Да.
И в одну тональность. И тогда вы услышите, понимаете? Убрать стиль, то есть оставить чистую мелодию. И убрать гармонию даже. Гармония тоже может быть гармонизирована.
Хорошо. По-разному. Ну так надо отдать французу деньги или что теперь, я не понимаю? Или наоборот,
ну,
француз?
Нет, заберут деньги, ну как вы думаете?
Заберут. Кто-то кому-то должен заплатить.
Как заберут-то, если у нас
кто-то кому-то должен заплатить?
Но проверяют.
Трунов, нет, дайте мне, кстати, дай мне телефон. Где мой телефон?
Слушайте, я не знаю, как я они вообще в Сбербанк пошли
деньги
снимать?
Ты знаешь, с кем я встретился? Я встретился с Айварс, которая это самое. Айварс, это адвокатесса. Я встретился с ней на Первом канале, она сказала, вы меня убьете. Я знаю, вы на меня наброситесь и убьете. Айварс. Сейчас посмотрим. Ай? Нет, у меня нет Айварс. Не, она мне дала свою кредитную карточку или визитную карточку, одну из двух карточек, я не знаю. Короче, она мне дала. Она говорит, вы меня убьете, я же против вас судилась. Она мне говорит. Я говорю, мать, если бы ты у меня победила, я бы тебя запомнил. Ты наверняка проиграла. Она говорит, да, я проиграла, сказала Айварс. Она с Труновым в парочке. Это же парочка сладкая. Айвар Струнов.
Ух ты.
О чем ты говоришь, конечно. Я думал ей сейчас позвонить, но у меня, конечно, нет ее телефона. Да и плевать, на самом деле. Хорошо, очень хорошо. Значит, она дала мне кредитную карточку. Зря я не воспользовался. Ну, хорошо. Давайте вот о чем говорить. Кто-то кому-то должен деньги в таких случаях. Правильно?
Правильно.
Как известный Ова Герреро, который пьяный подкололся ко мне однажды на границе с Намибией. Помнишь, я рассказывал?
Mm-mm.
Ты не помнишь, я расскажу. Однажды я подошел сфотографироваться с одним Ова Герреро. С дедом черным.
Хорошо.
На границе с Намибией. Он был в набедренной повязке и в пиджаке на голое тело.
Оригинал.
Да, из кармана пиджака, из левого, торчала бутылка кашасы, брашки. И он ее отхлебывал. Он уже был бухой, просто бухой. Я когда сфотографировался и ушел. Все. Ну, в смысле, ну и прикольно, и все. Ушел дальше. Спекулировать нитками, сейчас не помню, что мы там делали. Ну вот, значит, и мы ушли, все. А, значит, потом он подходит ко мне с огромным мачете, катана по-португальски, катана, вот такая катана. С катаной подходит ко мне и говорит, а кто-то должен заплатить. Я говорю, почему? Он говорит, я не знаю, кто. Я честно говорю, либо я, говорит, тебе, либо ты мне должен заплатить. Я говорю, за что? Он говорит, за фотографию. Всегда кто-то платит, он мне сказал. А? Алген сэмпри пага. Кто-то все равно должен заплатить. Так
а
вот, что, ничего, я позвал сваповца, там сваповец был. Воин, ну, воин намибийской повстанческой этой свапа. И я ему говорю, слышишь, меня сейчас убьют этой катаной, я говорю. Сваповец его ткнула в ребра автоматом, и тот дед слинял куда-то. Ну, от калашников в ребра ему сунул. Дед такой говорит, нет, говорит, нам там проблема. И ушел куда-то.
Я однажды так шла по Арбату, меня схватила белка, ну, вот эта вот большая
ростовая
кукла.
Главное, кто-то должен платить.
Вот, схватила белка и говорит, сфотографируйте, а потом, говорит, 100 рублей.
100 рублей, во-во, кто-то должен платить.
А я не хотела.
Так здесь, в этом разговоре, Дидье Мариони и Филипп Киркоров, кто из них должен платить? Кто из них должен платить? Объясните мне, пожалуйста, кто кому должен платить? 7373-94. Понятно, что они поют одну и ту же песню. Понятно, что они должны поют одну и ту же. Это мы с вами слышим. Мы же не ослы, правильно? Мы слышим. Прекрасно. Значит, давайте так, проголосуем. Сейчас проголосуем. Как вы проголосуете, так и будет. Значит, француз должен Киркорову 1 000 000 евро. 134-21-35. Киркоров должен французу 1 000 000 евро. 134-21-36. Кто-то попер песню. Очевидно, одна и та же песня. Одна и та же песня. Француз должен денег. 134-21-35. Киркоров должен денег. 134-21-36. А, Айвар, очень хорошо. Спасибо. Ну, не надо. Значит, француз должен заплатить Киркорову. Песня украдена французом. Но это очевидно. Французы всегда все крали. 134-21-35. Киркоров должен дать 1 000 000 евро французу. 134-21-36. Боже, балаган.
Причем изначально там речь шла о 75 миллионах.
75 миллионов?
Да, изначально речь об этом.
70. Слушай, у меня идет 20 на 80, 19 на 81, 19, 20 на 80. 20% считают, что француз должен денег нашему. Нашенькому малышу Киркорову француз должен. 22% уже. 300 человек проголосовало. Значит, нет, Киркоров должен откатить 1 000 000 французу. 77%, 23 на 77.
23. Слушайте, пишет, француз должен за рекламу. Вот кто про него слышал?
Француза продержали ночью, или сколько, там, не знаю, вечер продержали
в Сбербанке.
В дурочке. Нет, его куда-то спеленали, увезли.
Да, ну, а перед этим-то вся история началась из Сбербанка, и там дежурили журналисты, их не пускали, и все там ждали, кого выведут.
C'est pas possible. А?
Да.
C'est pas possible. А? Ну хорошо, я останавливаю.
Кстати, даже
я останавливаю голосование. 24 на 70. Нет, 23. 23. Последние данные. Ты пишешь или нет?
Конечно.
23 на 77. C'est pas possible. А?
Подъем. В движении.
Движение, ребята. Поехали. Так, секундочку. Значит, где мы движемся? Куда хотим, туда и едем. Значит, Мичуринский опять стоит, в Раменке упирается, полная не езда, нет, стояние. Хорошо, никакого, Мичуринского нет, товарищ, забудьте про него. Сегодня нет. Значит, и Волоколамка около Свободы, до Свободы, после Свободы никак не едет. Слушай, еще есть одна история от академика Королева. Это же наша Аргуновка, это же наша улица, дорогая, где мы водку покупали всегда. Что ты будешь делать? Новомосковская стрит. Она параллельно Аргуновская идет. Там водочный магазин всегда был. Сроду из Останкина бегали в старые времена водки купить туда. Ну хорошо, значит, там тоже стоит. Новомосковская стрит стоит, упираясь в шарикоподшипниковский мост.
Сережа Пастушок, поиграй, поиграй, Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 30 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльмира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Ноунейм опять нам Мичуринский присылает со своего телефона Билайн, заряженного на 100%. Ага, Мичуринский, мы сказали про Мичуринский. Упирается в Раменке ни туды, ни сюды, Минская улица, ни туды, ни сюды, никак, все. Там нет езды, ребята, нет езды, чертова уйма. Ребят, дайте позитива, говорит Евгеньевич. Да мы на одном позитиве, Евгеньевич. На одном позитиве живем. Да это даже подозрительно в нынешние времена. Понимаете, в чем дело? А, ноунейм, говорит, только подключился. Все нормально, все нормально, все нормально. Прекрасно. Русский язык за полтора прошедших века утратил до 40% исконно русских слов. Утратил, значит, не нужны никакие.
Не нужны, не пользуемся ими.
Не нужны, точнее. Русский язык вообще прекрасен, знаете, как дорожные правила в монгольской степи, тем, что их никто никогда не регламентирует, в сущности. Понимаешь? Потому что мы пользуемся чем хотим. Понимаешь?
Ну, в разговорном, да.
В разговорном. А в каком еще?
В письменном.
Язык... Язык – это замечательное явление, несмотря на его невероятную ограниченность, несмотря на линейность изложения, что, конечно, дико ограничивает, понимаешь, да? То есть ты для того, чтобы понять фразу, ты должна ее дослушать до конца. Если она написана, ты можешь ее по диагонали прочитать. Угу. Но и то компьютер понимает друг друга сразу облаком. а мы понимаем друг друга. От начала до конца фразы выслушивая. То есть примитивизм языка как такового, он ужасно примитивен, ужасно. И он ограничивает человечество. Человечество топчется на месте из-за идиотизма языков. Языки – это мерзость, это как гири на ногах, понимаешь? А с другой стороны...
Недавно фильм был, «Прибытие», там как раз про язык было, у вот этих инопланетян, у них был язык нелинейный, письменность не согласовалась со звуком, и он был по кругу, так же, как и их время, цикличное.
Не видел.
Вот, довольно интересная мысль высказывалась о том, что язык влияет на твое мышление, на то, как
Ты мыслишь,
на способ мышления.
Конечно, мы примитивны из-за языка, мы топчемся на месте, мы не можем преодолеть язык, потому что линейность изложения. Прежде чем я скажу следующее предложение, я должен сказать это предложение. И таким образом я всегда упираюсь в чертову линейность, которая никогда, и каждое слово, ну это ужасно, 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 ужасно. Хуже всех в немецком языке. Вот. Ну, там, потому что там самое главное в конце, потом, понятно, да? Ну, то есть, говорят всякую лажу, а потом в конце, собственно, про что это предложение. Поэтому надо все время быть на стреме с немецким языком. Ну, неважно. Значит, слушай. И, тем не менее, мы в этом ужасном языке находим две приличные вещи. Две.
Какие?
Первое – это демократия. Язык демократичен. Кроме блевотины депутатской, типа слова «озвучить», это депутатская блевотина, которая появляется в 2003 году в языке впервые. Вместо «сказать» они говорят «я озвучил предложение». Это интеллектуальная блевотина такая, понимаешь? Почему? Они хотят сказать, что это не они сказали, а они просто озвучили. Ну, то есть, что они не имеют к этому отношения. С 2003 года дешевые марионетки и умственно неполноценные белковые существа начинают употреблять глагол «озвучил».
Я для себя думала, что вот они рассуждали, формировали в голове некий закон, а потом его...
О чем ты? Ни в коем случае. Они выходили на трибуну и говорили, вот я сейчас озвучу. Это надо было показать, что я к этому не имею ни малейшего отношения. Что меня просто заставили произнести этот текст. Следовательно, не надо относить ко мне, мерзкому белковому существу, даже ко мне не надо, все равно эту мерзкую блевотину ко мне не надо относить. Вот в чем значение слова «озвучить», понятно, да? Ну, так вот, значит, хорошо, ну, неважно. Значит, несмотря даже на это, язык демократичен, как, еще раз возвращаясь, как движение автомобилей, мотоциклов и так далее, и коней, и верблюдов в монгольской степи. Куда хотят, туда едут. У вас в Оренбургской, наверное, так же.
Да.
Куда хотят, туда едут. Понятно? В любую точку, по любой траектории, пофиг вообще просто. И все это вместе рождает язык. Его невозможно в сущности регламентировать до такой степени, чтобы чувствовался гнет. Кроме вот этих высеров депутатских, значит, мерзких, все остальное это красиво. Это красиво. Вот. Но, значит, поэтому. И когда язык забывает сам себя, как вот в этом случае, когда язык забыл 40% исконно русских слов, это значит, они не нужны. Они просто не нужны. Вот и все.
Ими не
вот
пользуются, да.
Никто не пользуется.
Ну, я читала статистику, что 18% совершенно в запросе Яндекса ни разу не использовалось.
Я прочитаю, как написано. Угу. До 40% слов из толкового языка, живаго великорусского языка, составленного Владимиром Далем в середине 19 века, можно считать полностью вышедшими из употребления. К такому выводу пришли в компании Яндекс, проведя соответствующие исследования по запросам. 150 лет назад впервые полностью опубликован словарь Даля. Он прославился как словарь именно живого повседневного языка, на котором говорили в России в середине 19 века, в разных слоях общества. Мы решили посмотреть, насколько сильно с тех пор изменился язык, и сравнили слова из словаря Даля с теми, которые используют люди в поисковых запросах. Для анализа использовали слова, которые есть и в словаре Даля, и в Национальном корпусе русского языка, электронном собрании текстов на русском, адаптированном для поиска за 20-е и начало 21 века. В течение года пользователи Яндекса искали значение 750 тысяч из национального корпуса. Можно сказать, что это слова, которые употребляются в современных текстах разных жанров. От художественной литературы до деловых документов. Даль дает толкование примерно 200 тысяч слов. Из них почти 1/5, 18%. Вот откуда у тебя в памяти эти 18%. За год ни разу не встретилась в поисковых запросах к Яндексу. Ни разу. Оказалось, что в корпусе и в словаре совпадают 44% слов. При этом 20% омонимы. Слова, которые пишутся и произносятся одинаково, однако в далевском значении больше не существуют. К примеру, порно у Даля означает «бойко, надежно». Сделала обзор порно. Это значит, как-то надежно, крепко, бойко еще, бойко. Понимаешь? Банить, слово «банить» значит «мыть водой». Значит, забанили, вас забанили, товарищи. Это значит «отмыли водой». Прикол – это укрепленный у причала кол, к которому привязывают лодку. Прикол. Значит, двач. Что такое двач? Удаля. Предмет, состоящий из двух частей. И так далее. Еще 38% слов упоминали в запросах на отсутствие в корпусе русского языка. Ушедшие 18% или около 40 тысяч слов можно считать полностью вышедшими из употребления вообще. То есть их даже как омофоны не употребляют. Омонимы, омофоны. Да. Их даже не произносят подобные. Например, двач произносили, предали. Двач произносили, предали. И банить произносили, предали. Но только значило совершенно другое. Да, и порно значило бойко, крепко и так далее. Понятно, да? Значит, произносили тоже. А есть 18% слов, которые вообще не произносятся. Все, их больше.
Ну, в интернете, нет. Во всяком случае, их нет. Может быть, например, там есть какие-то редкие носители.
Да. Есть слова, которые ищут.
В деревне.
Ищут.
Но
перетруха,
вот
например.
Ищут.
Началась перетруха. Это переполох. Переполох. Перетруха. Началась перетруха. В Москве сейчас, скорее всего, скажут на идише. Москвичи бойко пользуются идишем. Они говорят, начался кипиш.
Да.
Кипиш вместо перетруха. А надо говорить перетруха. Вместо кипиш говорить, перейдите с идиша на русский язык. Я вас очень прошу. Началась перетруха. Дальше. Сегодинный. Это испеченный сегодня хлеб. Сегодинный. Это в Московской области. Дальше. Калайдать. Что значит?
Не знаю.
Стучать. Калайдать. Московская область, пожалуйста. Жители Приморского края чаще всего в поисковых запросах используют слова «развислый», «зыбунный». Это когда ищут, чтобы понять, что это значит. Ну, в смысле, используют, но не знают, что значит. И начинают искать. «Зыбунный» значит «зыбкий». «Зарудничный». Зарудничное платье – это испачканное платье. Зарудничное платье.
Ух ты, платье, даже да, майка. Не догадалась.
Зарудничная майка, испачканная. Выселковый – надстроенный или наддельный. Выселковый или наддельный – это надстроенный. Надстроенный этаж, выселковый этаж. Значит, дальше. Камчатский край. Чируч. Приспособление для ловли мелкой рыбы. Сокотать, кричать, как сорока. Камчатый, сделанный из красной китайской ткани, шелковой. Камчатка, говорит камчатый про красную китайскую шелковую ткань. Потурчить, его потурчили. Что будет?
Что,
обратили в ислам, обратили в ислам.
О-о-о.
Обратили в ислам, потурчили, обратили в ислам. Камча. Нагайка, плеть. Видишь, Камчатка с плетью и с красной шелковой тканью. Да. Калининград. Хабуня. Озорник. Побытный. Калининград откуда берется? Калининград весь из эвакуации съехался. Откуда там родные какие-то слова берут? Вы что, ребят? Побытный – это житейский. Дотиск – это окончательно кого-то дотискать. И люсо. Люсо – это обман. Обман, лукавство. В Крыму задебелить. Про женщин. Она задебелила, начала толстеть.
Ух ты.
Начала толстеть. Ну, то есть, стала как бы дебелой. Странно опять тоже, ребята, извините, Крым тоже весь из эвакуации. Крым весь из эвакуации. Найдите мне, пожалуйста, коренных крымчан, которые жили там до войны. Я вам скажу, сколько их. Почти нет.
Ну, может, кто-то привез им этим слова, и они их теперь ищут.
Ну, почему привозят, Калининград и Крым? Ну, почему? Ну, скажите, меня, филолога, спросите, я вам отвечу. Калининград полностью из эвакуации.
Нет, но они говорят же, что это их коренные слова. Это слова, которые они больше всего ищут.
Крым почти полностью из эвакуации весь. Весь Крым из эвакуации. Ну, что вы говорите? Шалупина – это скорлупа. Сизовка – голубоватая, голубоватая вязкая глина. Кретун, ворон, кретун. И отлукать – это откинуть. Отлукать – это кого-то отбить, отбиться. Я отлукалась, например, отлукалась, отбилась.
Угу.
Отлукалась. Да, если и так далее, и так далее, и так далее.
Я вчера проходила тест там же на Яндексе про вот эти вот старинные слова, которые для нас сейчас звучат очень странно.
Да.
И какое у них может быть значение. И для себя нашла довольно интересное. Вот шушлепень, это такой лентяй.
Да.
Теперь я буду ругаться шушлепенями на всех.
Да.
Хурды-мурды, скраб, скраб пожитки. И журавки, ну, это журавки, я люблю шерстяные носки, такие журавки. Пестрые, персидские.
Ага. Значит, дальше. И у Даля слово есть клёвошна. Клёвошна. Середина 18 века. Клёвошна, это хорошо.
Ой, ну, прекрасно. Вот сейчас мы говорим клёвишна. Ну, клёвишна. Не все, но иногда говорим.
Дальше. В середине 20 века это клёво было. Клёво.
Угу.
Это хорошо. Ты так можешь говорить?
Да.
Я знаю. Я сегодня видел их в столовке. Валя Бузинова и ты. Кто-то из вас сказал клёво. А я почему? Я прочитал перед этим эту статью. Клёво – это сейчас устаревшее. Сейчас не говорят так. Так говорят только старики. А как правильно сказать?
Клёвишно.
Не, ну правда. Ну скажи, ну подожди. Ну не клёвишно. Нет, нет,
круто.
Ну, круто. Круто.
Круто, да.
Круто.
Сейчас говорят круто.
Это слово
сейчас настолько слово стало
правильно.
Универсальным, так же, как и адекватным. Его вот везде его ставят, это слово.
Ну, я должен сказать,
что вспоминаешь клёво и говоришь
скарп,
это так.
Скарп, а не скраб.
Посудим.
Скарп, а не скраб тебя поправляет 82-й. И Ельцин тоже пишет скарп, а не скраб.
Скарп,
все, научили. Все. Клёвска, крутяк, круто, сейчас скажут скорее. Ребят, все равно, клёво огонь, да, огонь сейчас скажут. Огонь,
айс.
Огонь, айс, правильный, можно, слово правильный. Тоже правильный, это как большая высокая похвала. Значит, еще что?
Часто говорят не айс. Не айс.
Да, значит, смотри, смысл в том, что русский язык очень медленно меняется. Очень медленно. Потому что за 150 лет что-то поменялось. Все считают, что это много значит. Журабки – это от джораб с тюркского. Тюркские языки, татарский, башкирский. Джораб. Оттуда журабки.
Ну, носки-то персидские, поэтому, в общем, неудивительно происхождение.
Про айс тоже лет 15 назад, да, было, это правда. Айс, не айс, это было 15 лет назад.
На самом деле, эти вещи, они периодически возвращаются, Зыканская, так же, как и мода.
Зыканская, это вообще 70-е годы прошлого века, Зыканская. 70-е годы. Вы что, ребят? Ну зачем вы? Ништяки сейчас в ходу еще, да?
Ну, не
ништяки
очень.
В ходу. Уже отъезжают. Ништяки уже отъезжают. Ништяки означали всякие опции добавочные.
Нет, это слово сейчас есть, но вот в значении круто его редко используют.
Да, да.
А в значении именно вот таких вот ништяков иногда, ну,
нет,
прям ништяки, в играх
ништяки,
говорят, плюшки.
Нет, ништяк раньше значило хорошо, но очень давно, лет 50 назад. А потом ништяками стали звать всякие опции, например. Да, вот у меня, например, iPad с ништяками.
Ну да, ну вот в играх сейчас тоже,
ну,
например, иногда
что,
такое бывает.
256,
но чаще вот,
например, у меня iPad 256,
мои друзья говорят плюшки там. Сейчас
256
я буду
гигов. 256 гигов. И iPhone 256 гигов у меня. Значит, отсюда я могу сказать, у меня iPhone набит ништяками. А именно, 256 гигов. Че, прикольно?
Очень прикольно.
Я считаю, что прикольно. Ну, нормальный ништяк, правильно? Классно. Это было, я родился и вырос при этом классно. Все, ребят, значит, давайте констатируем следующее. Русский язык. Ввиду того, что мы люди довольно провинциальные, как, мы провинциальные в том смысле, что мы окраинный народ. Мы живем на окраине мира. Мы занимаем прекрасные пляжи Северного Ледовитого океана, как вам хорошо известно. Мы окраинный народ, живущий на шикарных пляжах Северного Ледовитого океана. Мы очень медленно развиваемся. Если американский сленг меняется каждые 2 года до неузнаваемости, то русский, как вы видите, вот сейчас приводят слова, приводят слова 70-х, 60-х и там, 50-х годов.
Не, ну подождите, если вы сейчас спросите 14-летних школьников, зайдете в контакт, допустим, да, на страничку, то вы увидите много новых слов.
Да. Ништяки — это отбросы, исконное значение. Значит, ребят, русский язык очень медленный, очень медленный. Преобразование русского языка абсолютно медленное. Понятно, да? Мы, люди очень медленного сознания, очень медленных изменений. Мы люди ультраконсервативные в языке тоже. У нас за 150 лет всего 18% исчезло язык, вокабуляра. 18 только процентов. Это очень мало, очень мало. Мы почти не меняемся. Понимаете? Значит, это и хорошо, и плохо. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, с чем это связано? Это связано с тем, что мы не народ-перекрестка. Мы не народ-перекрестка.
Ну, благодаря интернету мы народ окраины.
Мы народ окраины. Нам негде ускоряться и не с чем ускоряться. И некуда.
В глобальной сети.
Никуда мы не ускоряемся, потому что наш язык... ты либо переходишь на английский целиком, либо говоришь по-русски. Как только ты говоришь по-русски, ты никуда не ускоряешься. Ты остаешься на шикарных пляжах.
Да, но ты переделываешь.
Северного Ледовитого.
Это, например, тот же английский океана. Язык под свою
русский,
систему.
Русская цивилизация есть успешная, но мучительная попытка. Успешная, но мучительная попытка освоить крайний север Евразии. Мы его освоили, не переставая мучиться, и будем продолжать мучиться, но мы будем всегда окраинной цивилизацией, потому что мы на окраине Евразии упираемся в Северный полюс. Понятно? Вот успокойтесь, пожалуйста, все хорошо. Все хорошо. Это нам, наоборот, дает... Чего дает нам это? Консерватизму. Консерватизму добавляет нам. Вот, пожалуйста, пожалуйста. В Благовещенске прокуратура выявила. Я просто расскажу. По данным прокуратуры Амурской области, в Благовещенской клинической больнице работали врачи, не имевшие трудового договора с медучреждением, не имевшие соответствующего профессионального образования, а также работавшие урологами, это которые простату режут, без сертификата по этой специальности, а также проводившие хирургические, урологические операции. Хирургические, урологические операции. Ясно, что я сказал?
Может, они природные гении?
А?
Недооцененные.
Не знаю. Но они резали, люди резали.
Я не знаю, как они это делали.
Я не знаю. Двумя пальцами держат за простату, двумя пальцами режут. Ну, я серьезно говорю. Ну, а как они это делали? Сейчас я позвоню к доктору. Доктору позвоню. Сейчас у меня есть знакомый один. Школьный еще знакомый. Сейчас. Секундочку. Я его знаю очень хорошо. Мы с ним шашлыки ели в свое время очень часто. И он еще в книге 2008 у меня существует. Доктор Сапелко, я знаю. Сейчас. Доктор Сапелко. Сейчас. Секундочку. Здорово, Вала, секунда нужна. Слушай, в Благовещенске чуваки какие-то, врачи, резали людей, там операции урологические проводили, не имея ни договора с медучреждением, ни соответствующей квалификации, не будучи даже хирургами. Нормально?
Нормально, да.
Я читаю, прокуратура сейчас поймала. Ну, смотрите, в Благовещенске прокуратура выявила в городской клинической больнице... Работали врачи, не имевшие трудового договора с медицинским учреждением, не имевшие соответствующего профессионального образования, а также работавшие урологами и проводившие хирургические операции по урологии без сертификата по этой специальности. Охарактеризуйте положение, пожалуйста, доктор Сапелко.
Нет, ну если у него сертификата нет, в принципе, как бы, если у него диплом есть, есть специализация, то он как бы...
Да, я хотел тебя предупредить, ты в эфире. Да. То есть не ругайся. Не ругайся по латыни никак.
Не ругайся.
Да.
диплом или там на ординатуру, или первичной специализации, хотя по этой области у него по хирургии хотя бы есть. Но в принципе оперировать-то имеет право. Но у нас по законодательству, чтобы ты мог заниматься, у тебя должен быть сертификат. И это, в принципе, ну, как бы не их вина, а вина администрации, которая взяла их, так сказать, и разрешила им это делать-то.
А их вина где же, здрасте? Они что, школьники?
А?
Так и меня поставят простаты резать. Вот, например, я бы смог бы?
Но у тебя диплома-то нет?
Что диплом? Дайте мне скальпель. Зачем мне диплом? Я же не дипломом режу, а скальпелем.
Не, ну у них же диплом есть медицинского образования.
Да, это правда. Это правда.
Вот, поэтому диплом, он сам по себе уже, ему государственная инвестиционная комиссия, а выбор что можно посмотреть? Вот, и она своим приказом дала ему право работать врачом.
Так.
Другое дело, что да, вот диплом из государственной инвестиционной комиссии. Тебе, что ты поступил, закончил, пришел на квалификацию врач. Все, ты можешь врачом работать. Но по законодательству, как они это ввели, вот это, что ты должен раз в 5 лет проходить сертификационный курс, иметь сертификат. На основании этого медицинское учреждение может лицензировать на свою работу по какой-то, если на основании наличия сотрудников вот этих вот.
Володь, спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо, брат. Спасибо, спасибо тебе огромное.
Пожалуйста, брат.
Давай, 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 пока, пока, пока. Благовещенск, Россия, 21 век.
9.34, сейчас я проанонсирую гостей на 30 ноября. В передаче «Хороший вопрос» в 11.00 ждем заместителя директора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксану Синявскую. В 13.00 у нас будет автоадвокат Сергей Радько. Тема «Разбор ДТП, оформление страховки». Можно задать вопросы. В «Иностранцах» в 14.30 корреспондент итальянского информагентства «Sky News» Кристина Джулиано будут обсуждать тему о том, что в Бундестаге призвали Евросоюз ввести новые санкции против России. И, кстати, надо отметить, что весной этого года Кристина Джулиано попадала под обстрелы иностранных журналистов в Сирии. Вот можно задать ей свои вопросы в 14.30. Пиджаки в 15.00. Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Игорь Хохлов. Он специализируется по Сирии, Украине и вопросах безопасности. Слушаем в 15.00 в пиджаках. И в передаче «Против всех» в 17.00 публицист-журналист Станислав Кучер.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Опрос противоречивый. Левада. В первую очередь граждане России интересуются социальной направленностью бюджета, хотят сильное государство, но против чиновников. Саша, скажи, что это противоречиво. Мне кажется, что это противоречиво.
Мы вообще нация противоречий,
да.
Надо отметить, потому что даже Россия – это женщина.
Значит, вот смотри, любая нация – это женщина.
Да нет, не любая.
Ну да, почему, но какая нация, не женщина? Просто вот такая женщина.
Скажем
просто
так, такая не нация, женщина. А страны, да,
такая женщина. Нет, Франция такая женщина, какая француженка. Америка такая женщина, какая американка.
А вот США?
Американка.
Вот США,
американка.
Мне кажется, это все-таки мужчина.
Я умоляю, посмотри на их этих самых американок, посмотри.
Нет, вот посмотри, я их ощущаю вот в США, как нацию.
Посмотри на их мужской подбородки. Это любая нация женщина.
Нет.
Любая нация женщин. Абсолютно. Посмотри на подбородки американок.
Немцев я ощущаю как мужскую нацию.
Да? Да. Правда, потому что их женщины с такими подбородками. О чем ты говоришь?
Я же не про внешность.
Ну, это, знаешь, они очень мужественные. Они очень мужественные.
Некий имидж, политику какую-то, которую они проводят.
Любая нация женщина. Попробуй вот это лекало как бы. Вот я тебе предлагаю некий штамп. Любая страна, безусловно, женщина. Любая толпа женщина. Любой электорат женщина. Обязательно только женщина. Почему? Потому что он ведет себя внутренне противоречиво, эмоционально и нестабильно. Эмоционально нестабильно, понятно. Ну, так вот. Да, значит, смотрите, США, безусловно, мужик. Безусловно, женщина. Безусловно, женщина, но такая женщина. Вот такая. Понятно? Американская женщина. Которая, да, похожа на мужика рядом с другими женщинами. Ну, так вот, слушайте. Основная статья бюджета это, задают вопрос людям. И русские люди отвечают. 36,1% здравоохранения. Основная, если вы внимание, чтобы вы понимали, что такое русский человек, когда вы думаете, что русский человек это человек, приверженный, сказать, армейским упражнениям, я ничего не имею против армии при этом, да, а я просто говорю, это другой, у нас неправильно, ложное представление о русском человеке, понимаешь?
Чего хотят люди?
Да,
наши.
Да. Они хотят здравоохранения 36,1%. Понятно? 36,1%. Значит, на втором месте образование 24,3%. Не, я хотел Кате Шульман позвонить, потому что она об этом писала статью. Она, и это есть ее выступление. Она говорила, что наша увлеченность медиа всевозможными мужскими развеселыми упражнениями, типа полета ракет туда-сюда, она не очень воспринимается. Ну да, президент муж, страна жена. Да, это правда. США это, безусловно, женщина. Да. Значит, а ее президент, ее мужчина. Вот как бы так. Вот слушайте, значит, чего хотят русские? Весь бюджет должен, главная статья бюджета, это здравоохранение, 36,1%. На втором месте образование, 24,3%. Это кто голосует по-вашему? Женщины. 24,3%. Наука, внимание, наука, 18,1%. Армия, 14,3%. На четвертом месте. Дальше. Защита окружающей среды, 3%. Никого не парит защита окружающей среды, никому она не нужна.
Территории пока много, да. Ресурсов пока хватает.
Ну, прости, но мы ее закакиваем моментально. Да. Где ты видела территорию в Мытищах? Это сплошная помойка. Где-то видела территорию вообще где-нибудь за МКАДом. Всегда будет либо помойка с елочками. Что значит территория?
Мне кажется, тот момент, когда люди поставят на первое место статью
за МКАДом
бывала, это будет самый
не в Оренбурге,
момент.
А здесь, за МКАДом. Ты бывала?
Конечно.
Ты же горожанка, ты же живешь у себя в городе. Но ты выезжаешь куда-то на природу.
Да.
Значит, у нас здесь, в Москве и Подмосковье, жизнь устроена таким образом, что либо... За МКАДом. Либо это прямая помойка, либо помойка, где растут елки. Ну, то есть их еще не вырубили. Но ты идешь сквозь елки, там все в каких-то бутылках из-под фанты. Там все изгажено, испаскужено, пакеты и так далее, и так далее. Значит, здесь либо мерзость помоечная, либо помоечная мерзость среди елок. Больше никакого другого Подмосковья просто не существует.
Ну и что, если вас спросят, у нас есть лишний там триллион рублей, куда нет, направить?
Много места,
в
ну где же место?
Для вас?
Ну места-то
или
и
вот,
нет.
Чтобы почистить территорию
места
вашего дома?
Нет, места
на что
нет.
Вы потратите?
16 лет назад, теперь слушай, 16 лет назад, это совсем недавно. В том смысле, что вы помните, молодежь помнит, что такое 16 лет назад. Ты помнишь, что такое 2000 год?
Конечно.
Помнишь, окей. Смотри, 16 лет назад. Здоровье было на первом месте также. Образование и промышленность были на втором месте одинаково процент. Сейчас промышленность всем пофиг. Понятно?
Угу.
Все смирились, что ее нет и не будет. Вот, ну правда. Причем по 51% отмечал, 51% отвечал, что промышленность нужна. Сейчас 0%, никого не парит это никакая промышленность, понятно. Да? В этом году пенсии и пособия вышли вперед. Сельское хозяйство и рыболовство. Что это такое? Не понимаю. На финансирование учебы 49%. На энергетику и строительство 47%. Значит, и так далее. Так, подожди, тут, наверное, кто-то писал эту статью не очень в ладах с цифрами.
Как-то да, странные какие-то проценты.
Да, проценты, которые противоречат предыдущим
процентам. Может быть, можно было выбирать несколько вариантов?
Неважно. Важно то, что национальная безопасность и правоохранительная деятельность сильно проигрывают образованию и здравоохранению. Все. Значит, главные статьи образования и здравоохранения. Вы удивлены? 7373948. Алло, здравствуйте. Вы удивлены?
Здравствуйте. Сергей.
Я
немножко на секунду в сторону. Я звоню из Мытищ. Вы часто...
Да, хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да.
Я не удивлен вашему подтверждению по поводу Подмосковья, загаженного полностью.
Не, ну, скажите,
пожалуйста. Вы не хотели бы провести марафон?
Я знаете, что хотел бы? Я хотел бы вас спросить, почему русские уделяют внимание не правоохранительной или национальной безопасности?
Ну, потому что мы махнули рукой уже на все, и ничего не меняется. Же, как
война в Сирии.
Ничего не делал,
мы же скоро возьмем Алеппо, мы скоро возьмем Алеппо. Разве сердце не рвется?
Нет, ну Алеппо-то мы возьмем. А по поводу нашей безопасности, да, это какое отношение имеет? Это нам сирийцы должны собраться...
Так мы же на дальних рубежах бьем терроризм. Мы же на дальних рубежах терроризм гасим.
Это правда.
Ну так вот. Ну почему же это никого не парит? Парит здравоохранение и образование. Почему?
Образование, ну потому что его нет, и то, что понимаем мы с вами, далеко не понимают те люди, которым 25 лет. Им, для них вообще это непонятно, как можно сдавать экзамены, не давая при этом деньги. Они не понимают, как это. Это мы понимаем, как можно было сдавать экзамены с деньгами, они не понимают, как можно сдавать экзамены без денег.
Я понимаю, я понимаю. 7373948. Вы, каждый говорит глубоко о своем. Значит, я хочу вам представить нацию. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Я хочу вам... Да, как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Роман.
Роман, Роман, позвольте. Все-таки я заострю. Каждый говорит о своем, а мне хочется на тему. Слушайте, я вам хочу представить нацию, про которую думают, что это нация героев, которая непрерывно прыгает с парашютом, значит, кричит ВДВ и так далее, и так далее. Эта нация оказалась другой. Эта нация хочет здравоохранения и образования для детей. Это другая нация.
К сожалению, я могу утверждать то, что аудитория нашего вашего радио немного отличается, наверное.
Причем того, это же научный опрос. Я вам представил результаты научного опроса. Опрошено 2500 или около того респондентов. Это научный опрос, это не радио.
Ну, не знаю, потому что чаще всего, с кем я общаюсь, почему-то поднимают вопрос не о проблемах в производстве или в медицине, а о том, как
беспрецедентно
падают бомбы на территорию там Дамаска, Сирии.
То есть больше всего это интересует всех, да?
Мне кажется, да. Ну, это наша ментальность. Мы обычно смотрим, что у соседа происходит, а не как загажен наш подъезд.
Какой тонкий стёб. Ну, в хорошем смысле. Троллинг.
Нет, такой. Одно дело этим интересоваться, другое дело, что мы всегда действуем по... Ну, в какой-то у нас такой вот есть принцип, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Товарищи, не мы товарищи. На кого-то. Товарищ. Мы защищаемся, а все голосуем, внутри голосуем, остальное голосуем, мы делаем голосуем. Там.
Он сказал сейчас, у вас жизнь. Аудитория, он сказал сейчас, у вас аудитория особенная, и так далее. Хорошо. Вас больше интересует здравоохранение, сейчас возьму.
Образование.
Здравоохранение и образование, 134-21-35. Или армия, безопасность, полиция, 134-21-36. Укрепление там, Росгвардия, Национальная гвардия и взятие Алеппо. Давайте нет. Вас больше интересует... Вот давайте нет. Взять Алеппо все-таки. Вас больше всего интересует здравоохранение и образование. 134-21-35. Или взятие Алеппо. Алеппо это, ну, вы знаете, это священный русский город там, ну и так далее. Я бы сказал, даже такая Шамбала русских, такая священная, где мы должны обязательно там от Алеппо до Пальмиры, даже какие-то были русские народные песни, помните? От Алеппо до Пальмиры, тра-тари-тари-тара, какая-то такая была. Нет, не помнишь?
Нет, не помню.
Может, я сам приду. Ну, ладно, значит, давайте голосовать. 134-21-35, это было... В тихом сумраке ночей. От Алеппо до Пальмиры, в тихом сумраке ночей раздается серенада. А, нет, это опять не про русскую жизнь. Ну, хорошо. Значит, я голосовал. Все, уже 400 человек хватит. Поехали. 89-11. Пиши. Нас интересует здравоохранение и образование. 89%. Нас интересует взятие Алеппо. 11%. Ну, что, я выключил,
ну, своя оно... рубашка ближе к телу, Алеппо, оно где там? То есть мы можем переживать.
Здрасте, мы там ведем морально. Войну с терроризмом, мы ведем непримиримую войну на
и
дальних подступах.
Мы весьма уверены в этом.
На
мы,
дальних у, подступах.
Нас, наша же пропаганда убедила в том,
на
что мы прекрасны.
На дальних подступах сойду, трава по пояс, спелась в известной песне. Да, прошу вас.
По поводу здравоохранения. Да. Я скажу, наверное, что многие со мной не согласятся. На самом деле, в целом, люди стали жить лучше, богаче, и поэтому стали задумываться больше о здоровье и образовании.
Что вы говорите?
Со мной, наверное, Да, мне кажется так. Мне кажется так.
Где вы видите богатых людей? Где вы видите богатых людей? Я выглядываю в окошко, вы там в Самаре.
Я не богатых, я говорю даже вот о среднем. Ну, получше нет. Стали жить.
Я выглядываю в окошко.
Раньше о здоровье вообще не думали.
Я выглядываю в окошко, вижу полсотни жирных голубей и несчастную бедноту, которая бредет, несет хронические заболевания в плохой одежде и обуви. Понимаете, сейчас по морозу.
Ну, для кого она плохая одежда, а для кого она нормальная? Для кого она нормальная? Хотя в целом, ну посмотрите, ну Сергей, ну посмотрите, ну лучше стали одеваться. Но вы в советское время вспомните,
ой,
как одевались
ой,
тогда.
Ой, да, стали лучше одеваться. Это хороший мем. Вы его помните хоть, Денис?
Помним.
Конечно, помню.
Светочку.
Там, господи, джинсы за 100 рублей, извините.
Да меня, нет, вы Свету Иванову помните или нет? Свету Иванову. Да
я
вот.
Светлана, я из города Иваново. Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться. Не было того, что сейчас.
Не было того, что сейчас. Денис?
Да.
Вы же помните эту прекрасную Свету из Иваново?
Света из Иваново, помню. Я помню Свету из Иваново. Очень великолепная девушка была. Великолепная девушка. Пропала почему-то с телевидения. Очень веселая была.
Да, но она была недостаточно умная.
Ну, бывает.
Да, конечно, бывает. Такое с девушками бывает. Да, хорошо. Спасибо. Ладно. Стали более лучше одеваться. Значит, давайте еще. Юрий Николаевич, мне кажется, Юрий Николаевич подведет итог этого разговора и, наконец, даст нам вывод. Юрий Николаевич, с главным выводом, прошу вас.
Добрый день. Если я готов прыгать с парашютом и орать за ВДВ, если буду жить так же, как депутаты и министры, если же они хотят получать в 1000 раз больше меня, то, извините, мне на Алеппо плевать.
На Алеппо плевать? Ну как, а почему? Вы не чувствуете, что кровинушка родная, кровинушка алепповская?
А пускай будут одинаковые зарплаты с депутатскими у меня.
За что? Они работают, а вы просто стонете. Ну, это же разные вещи. Юрий Николаевич.
Я тоже могу так работать, как они. Пускай давайте ротацию делать. Год посидел, теперь пусть со мной поменяется.
Ну, не знаю. Нет. А, видишь, он как халява, как синекуру пытается. Ребят, ну все, поехали дальше. СМИ сообщили о возможном уходе YouTube из России. Ну, знаешь, это из-за того, что они как бы кинотеатры, но нет, но на самом деле там пользовательский контент или коммерческий контент, его невозможно отделить, непонятно, и поэтому YouTube могут запретить просто. Запретят и дело с концом. Ну и все, мне кажется, очень правильно.
Мне кажется, не запретят, найдут какое-то решение.
Нет, мне надо запретить YouTube, товарищи. Вот мне кажется, надо, знаете что, хватит полумеры. Запретить Google, мне кажется, надо. YouTube, Facebook. Twitter. Вообще все к чертовой матери запретить, на самом деле. Какие-то вещи оставить, ну, пожалуйста, ЖЖ, наверное, можно оставить, мне кажется, потому что они...
Нет, надо сделать импортные все свое.
Равно, ЖЖ это все равно
все
импортные.
Свое надо свое, отечественное. Свое, какой-нибудь вместо Инстаграма, какой-нибудь фотоблог.
Что это значит?
Ну, не знаю, будем выкладывать свои фотографии в свою отдельную соцсеть.
А, ты имеешь в виду аналоги? Что у тебя, микрофон, что ли? А, я тебе выключаю микрофон.
Ну, очень что смешно. Вы так со мной?
Да, ничего страшного. Да, ну.
Суровеете.
Да-да.
Вместо какого-нибудь твиттера тоже какая-нибудь короткозаметка какой-нибудь у нас будет.
Нет.
Чик-чирик, какая-нибудь своя сеть.
Не,
зачем
нам
все иностранное? Давайте свое развивать.
Ничего нет своего.
Будет.
Ничего нет своего.
Вот
и не было никогда.
Запретим и будет.
И не было никогда. У нас ничего нет своего и не было никогда.
Ну, Контакт же мы слезали.
Контакт слезали? А, в смысле,
и
все слезать?
Очень популярен, ну да.
У нас даже это греческое. На.
Слушайте, у нас даже Киркоров не наш.
У нас даже это греческое. У нас нет своего. Своего нет. Понятно? Его нет. У нас вера греческая. Понятно?
Да.
И все. Так что, ребят, у нас абсолютно ничего не должно. И не должно быть. Слушай, и не должно быть. Потому что свое было запрещено всегда. А, значит, чужое тоже как-то очень странно. То разрешено, то запрещено. Мы все время берем чужое, но архаичное. Мы должны брать чужое, которое уже никому не нужно. Вот как-то так. Потому что если это чужое актуально, то мы в нем не лидируем, пойми ты. Если это чужое актуально, то мы в нем не лидируем. Поэтому его брать нельзя. Надо брать обязательно что-то архаичное, что никому уже не нужно.
И так в нем мы лидировать. Так и делаем.
И в нем лидировать. И в нем лидировать. Все. Подожди, Левада-центр. Показатель близок к историческому максимуму в марте 2000 года. За сближение с западными государствами выступали тогда, в марте 2000-го, 76% опрошенных в России. А сейчас, в ноябре, о поддержке курса на сближение с Западом заявили 71%. Ты знаешь, да? Но это уже несколько дней, но я просто, так сказать, для того, чтобы проиллюстрировать хотел. Кстати говоря, может быть, нам каким-то образом спросить наших слушателей. Ты за сближение с Западом? Тебе зачем?
Да я и раньше не была сильно против.
А тебе зачем? Че тебе с Запада?
Ну, а что плохого мне?
Ты в Европе была? Нет.
Я не думаю, что если мы будем себя правильно вести, мы потеряем свою независимость или идентичность.
Сущность твою идентичную открою. В Америке была?
Нет.
Во Франции была?
Нет.
В Англии была?
В Англии не была.
В Испании была?
Не была.
Я остановлюсь, ладно.
Слушайте, я была только в Греции.
Она была в Греции? Нет, почему? Не надо, ля-ля. Ты была на Филиппинах.
Ну, вы же говорите про Запад.
А, окей. Греция тоже не Запад.
Ну, все-таки она как-то поближе туда.
Ну, извини. Как-то хорошо.
Немножечко.
Значит,
туда.
Вы выступаете за... Внимание, сейчас вопрос. Вы выступаете в поддержку курса на сближение с Западом. Проверим Леваду. И проверим себя. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Вы выступаете. Вы поддерживаете курс. Вы поддерживаете курс. На сближение с Западом. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Пожалуйста. 73% у меня сейчас было. А вы знаете, что по России в среднем 71. Сейчас у меня уже 70. 69, 67. Пожалуйста, у меня клаустрофобы привыкшие к сырому запаху подвала. Люди, пожалуйста, 67. 67. Поддерживаете сближение с Западом. 134, 27, 35. 65 сейчас поддержит. Меньше, чем в среднем по России. Сейчас меньше, чем в среднем по России, наша аудитория. 64. Не поддержите 36, 64, 63, 62. Не поддерживает уже 38. Не поддерживает сближение с Западом 38. Шикарно. 4 сотни. Пошли на пятую сотню. 61 на 39, 62 опять. Секунду, ребята. Нам надо хорошенечко проголосовать. Давайте. Чтобы было репрезентативно. Хотя это антинаучный опрос. Это антинаучный опрос. Вы продолжаете звонить и голосовать. А я принимаю звонки. Да, здравствуйте. Вы поддерживаете?
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Борис Семенович меня зовут.
Борис Семенович,
вы знаете, прошу. До сих пор не могу определиться, что же нам лучше, с Западом или с Востоком. То есть
Востока не существует.
С Китаем, так если примитивно для меня, например.
Да.
До сих пор не могу никак определиться. Китай мне более близок с точки зрения, так сказать, строя государственного. Ну, а США с точки зрения ментальности, близости нашей.
А вам сколько лет, скажите, пожалуйста?
Мне?
Да.
Вы знаете, я с 1943 года рожден.
Вы знаете, что в Китае, например, на селе вообще не платят пенсии? Ну, нет пенсии, вообще не существует пенсии, не существует. Чего вам ближе-то? Вам ближе, когда нет пенсий? Все ходят, сморкаются на землю и плюют, и мочатся. Я не понимаю, чего вам ближе-то? И камень надо руками обрабатывать, зубилом, каменотесов, этих машин нет. Вам это ближе? Чего вам ближе-то? Жить без пенсии? Жить без пенсии? И харкать все время, ходить на землю, как в деревне китайской. А, вот что вам ближе-то, я же не знал. Спасибо большое. Хорошо, остановить, сейчас, секундочку. А я остановлю голосование. 600 и погнали. 60 на 40. Всего 60 на 40 у нас. 60% поддерживают курс на сближение с Западом. 40 не поддержат. Я напомню, у Левады по стране 71% поддержит.
Хороший процент.
Значит, страна другая, чем вы, понятно. Здесь более у нас более такая, как это сказать, ксенофобская.
Немножко агрессивная.
Немножко, да, такая. Хорошо.
Ну, некоторые у нас говорят, что, в общем-то, зачем кому-то приближаться, с кем-то сближаться, если можно быть самим по себе.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва. Да, я считаю, что нам не нужно сближаться с ними, потому что мы будем вынуждены это делать на их условиях. Я считаю, что нужно создавать здесь у нас условия такие, чтобы они искали сближение с нами. И Восток, и Запад. Чтобы они к нам стремились, а не мы к ним.
Скажите, пожалуйста, обрисуйте мне хотя бы приблизительно 2-3 параметра, чтобы я представлял.
Мощная экономика, мощное большое количество рабочих мест, там, высокооплачиваемых, да, по крайней мере, хотя бы как в Европе, там, да, я уж не беру Америку,
невозможно.
Запредельные зарплаты.
Невозможно, можно сказать, невозможно, потому что миллион, я опросил экономистов, они говорят, для самодостаточной экономики нужно минимум 400 миллионов потребителей. Но у нас их нет, 400 миллионов. Нас...
Значит, надо создавать условия, чтобы они сюда ехали.
400
они
миллионов?
Не в Европу, а ехали сюда.
400 миллионов человек сюда? Нас не останется.
Нет?
Нас поглотят тогда, мы русский язык забыл.
У нас территория в 10 раз больше, чем европейская.
Но мы русский язык тогда забудем, если 400 миллионов сюда приедет.
Значит, надо делать так, чтобы наши местные рожали, понимаете?
Послушайте,
здесь
люди...
мы сами себя загнали в круг, с которого мы не хотим...
Люди живут, послушайте, люди живут с 30-й по 40-ю широту. Самый расцвет всех цивилизаций происходил с 30-й по 40-ю широту. То есть, условно говоря, Крым, Севастополь должен быть крайним севером. Крайний север – это Севастополь, понятно, да? Значит, все остальное, там люди уже не живут. Это живут в Европе, потому что там Гольфстрим. Но там не должны жить люди. Понимаете? Вы хотите, чтобы 400 миллионов человек покинули 30-ю, 40-ю широту и поехали на 60-ю в Сибирь? Ну зачем? Ну, вы смеетесь. Ну, вы давно смеетесь. Я знаю. А, он специально издевался. Никто сюда не поедет, товарищи дорогие. Здесь тончайшей ниточкой по югу. Цивилизация тончайшей ниточкой. Посмотрите на дорогу Омск-Новосибирск. Тончайшая ниточка цивилизации. Понимаете? Хрупкая, маленькая, крошечная. Какие 400 тысяч?
Но
миллионов?
Нам же к чему-то надо стремиться.
Ну хорошо, погнали дальше.
Подъем в движении.
6 баллов. О, народ разошелся, разъездился. 6 баллов. Молотки.
Солнышко.
Все, я остановились. Волоколамка очень плохая. Очень плохо на шоссе энтузиастов. Там, где шоссе энтузиастов, метро и потом КВ-моторный. Потом, значит, центр все еще не загружен. Центр все еще нормальный. Садовая нормальная у Таганки. Внешне Садовая очень плохое. Бульварная более-менее ползает. Нормально все. Кремлевская набережная зеленая. Не понимаю, почему сегодня она зеленая. Все туда съездите и как-нибудь сделайте, чтобы она стала красная. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнов Сережа, все деревья
Десять часов 6 минут, среда, 30 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. В Новой Москве, в деревне Марьино, в полкилометре от реки Незнайки, было минус 15,3 градуса, говорит нам 84-й. А Жук, который не дослушал, Жук, мне, знаете, обидно, но я не хочу вас... Ну, давайте я дружелюбно. А где, кроме Китая и Индии, есть столько народу? Я говорю при замкнутой экономике. Нам говорил человек о замкнутой экономике. Полностью замкнутую экономику можно построить при потреблении 400 миллионами человек. 400 миллионами, Жук. Значит, послушайте меня, Германия, Англия, да, хорошо. Значит, во-первых, там не закрытые экономики, они открытые. А во-вторых, население, если вы вспомните, ЕС, население ЕС, 500 с лишним миллионов человек. 500 с лишним миллионов человек. 500 с лишним миллионов человек. Понятно, что я говорю? Теперь послушай меня. Они составляют единый экономический блок с Соединенными Штатами, которых 320 миллионов человек. Понятно? Значит, теперь получается, что 500 и 320, 820, они составляют единую экономику с Японией, еще 120. Они составляют единую экономику, как вам хорошо известно, единую экономику с Китаем, еще 1,5 миллиарда. Китай полностью обслуживает Запад, как его фабрика. Понятно, да? 1,5 миллиарда, а мы с вами там имели 820 и Японию 120. Значит, мы имеем уже 2,5 миллиарда примерно, правда же? 2,5 миллиарда человек. Кроме этого, теснейшим образом на их экономику работает Канада, Мексика, работает Латинская Америка, вся незамкнутая, понятно? Значит, все человечество обслуживает западные экономики, понятно? 400 миллионов человек, это цифра от фонаря, говорит Алекс Викинг. Ну, наверное, просто несколько экономистов мне это сказали, несколько экономистов. Значит, вот поэтому мы должны с вами констатировать, что замкнутая экономика может существовать при количестве X потребителей. Good consumers. Понятно? Не нищих? Нет, не нищих. А хороших потребителей. Их нет здесь, в России. Их нет здесь, в России. Понятно? А замкнутая экономика, пожалуйста, КНДР. КНДР. Такая почти замкнутая экономика. Сильно замкнутая экономика. Куба. Где, значит, все нормированное распределение. Нормированное распределение несчастное. Один сорт сыра, если он есть. Один сорт молока, если он есть. Ну, его, может быть, и нет. Один сорт курицы редко, когда она есть. Понятно, да? Вот это называется закрытая экономика. Значит, мы не можем не стать частью Запада. Мы не можем не стать частью Запада. 40%. Этого не понимают. Ну, очень хорошо. Но не понимаете, не надо. Я же не стремлюсь всем объяснить, поймите. Каждый человек должен выбрать свою судьбу. 40% у нас этого не понимают. И они лидируют в общественном мнении. Лидируют сейчас. Ксенофобские настроения лидируют в общественном мнении. Ксенофобская экономика, ксенофобская политика и так далее. Лидируют. Лидируют, потому что эта часть, она меньше. Меньше. Вы диктуете большинству народа, вы диктуете, закрытые люди, вы диктуете большинству народа свое мнение. Хорошо, я же не против. Значит, народ это терпит. Очень хорошо.
Просто в этом есть страх потеряться.
Но другое дело, что вы не будете иметь успеха. И это тоже забавно. Ну, я вообще отношусь к жизни с любопытством. Я отношусь к жизни с любопытством. Я с любопытством наблюдаю, как вы гробите страну. С любопытством, я даже сказал, с восхищением, понимаете? Ну и прекрасно. Хорошо, давайте про погоду. Все хотят про погоду. Вот мне еще пишут, что под Истрой сейчас минус 15. Давайте-ка я посмотрю 48 часов. Я же... А потом доллар. Договорились? Значит, сейчас минус 13 в Москве. Минус 13. И чувствуется, как минус 13. У меня здесь написано еще, чувствуется, как минус 13. По часам, погнали. Минус 12, минус 11, минус 9 будет в 2 часа. И также солнышко будет проглядывать. Минус 9.
Ой, я так по солнышку соскучилась.
Соскучилась, да?
Да, просто... я не могу без этих лучей.
Ты же из Казахстана. То есть из Оренбурга, что одно и то же. Что одно и то же. Значит, к ночи будет минус 10. Без осадков. Потом, ребята, завтра... В 5 утра, в 6 утра пойдет снежок. В 6 утра пойдет снежок. И будет минус 8. Потом завтра к 9 утра будет минус 7. К 12, когда президент начнет обращаться к Федеральному собранию, к обеим палатам, будет минус 6. Но снег будет, идти будет снег. Значит, дальше. Минус 6, минус 6. К 6 вечера минус 5. 21 час завтра минус 4. И снег, опять снег. Значит, в 23 часа, в 0 часов, в минус 3, это уже в ночь на пятницу. И, наконец, в 7 утра, в пятницу, минус 2. Понятно? Минус 2. Но снег вроде как должен потихонечку сходить на нет в пятницу. Вот, понятно?
Значит, а снег мне нравится.
Снег, шикарно. Ну, о чем? Ну, конечно, нравится ей. Ага.
Ну, я хотя бы ощущаю тогда зиму.
Нечему больше понравится, нравится и снег, конечно.
Тем более, первый день зимы завтра будет.
Да, прекрасно.
Хочется всего этого рождения.
Яркое солнце, полностью безоблачно в Барселоне, плюс 15. Завтра, я говорю про завтра, четверг, завтра. Плюс 15, яркое, безоблачно все. В этот самый, в пятницу, плюс 16 в Барселоне. В субботу плюс 14, понятно? Потом в понедельник следующий дождь небольшой. Дальше, ну это ничего. Буэнос-Айрес, как вы знаете, там наконец устанавливается лето, и все такое, счастье приходит на Буэнос-Айресскую землю. Секундочку. Значит, сегодня будет, в среду, когда они проснутся, плюс 26 в Буэнос-Айресе. И очень солнечно. Солнечно вообще без осадков, без ничего. Завтра плюс 27. В пятницу плюс 30. Это Буэнос-Айрес. А в субботу плюс 28. В воскресенье плюс 31. В понедельник 27, 28, 26, 27, 30. Ну так, по-разному бывает, по-разному. И все время много солнца, товарищи. Ну, какой-то день иногда может быть и брызнет дождь. Понятно?
Красота.
Вот так надо жить. Ну, в хорошем смысле, я не спорю. Хватит, хватит!
Зато значит, они в снежки не играли.
В мини-дорме плюс 20. Вот человек сидит в мини-дорме.
А в Новосибирске минус 20. Вот нам написали.
Мини-дорм – хорошее место. Я там был в порномагазине. Ладно, хорошо, секундочку. Давайте посмотрим теперь доллар. Сейчас, секундочку. В секс-шопе, я имею в виду. Значит, подождите, 65-23, на самом деле. Видишь, вот уже сегодня среда, 65-23. А ведь начинали, как хорошо, 64-80 было.
Да,
а?
Было.
64-80. Значит, 69-31. 48-15 нефть. 48-15. На самом деле, мы видели ее и 47-90 на этой неделе. Так что, значит, давайте. И 1-06-26, пожалуйста. Мы видели 1-06-05. С вами. Так что доллар здесь в диапазоне 1.06, то есть не уходит на 1.05. Не уходит. А в Винтерфелле минус 30, говорит Кирилл. Ну, в Винтерфелле. А в Вестеросе плюс 30. Что? Съел? В Вестеросе-то потеплее, небось. Так что вы в Винтерфелл-то лезете? Делать нечего-то. Еще к белым ходакам залезете. Много всякого киберновостей всевозможных. Кибер.
Значит, мы движемся в будущее.
Да.
Ну что?
Значит, смотри, G-G запретят YouTube. Запретят YouTube, вероятно, должны запретить YouTube. Видеохостинг YouTube может уйти из России из-за закона об ограничении деятельности онлайн-кинотеатров. Такого мнения придерживаются в правовом комитете Медиакоммуникационного союза, который разработал поправки. Как сообщает газета «Коммерсант», законопроект, внесенный в Госдуму 25 ноября, ограничивает иностранное участие в аудиовизуальных сервисах с профессиональным контентом долей в 20%.
Как-то они вот потихонечку откусывают кусочек от интернета. Знаешь, и что? У меня такое ощущение, через 20 я буду своим детям... Сейчас.
Я буду своим детям
говорить о том, что «а я качала фильмы без регистрации».
Ты совершенно...
это будет такой, вау, бабушка,
ребят,
как ты это делала?
Давайте скажем простую вещь. Они, кто бы то ни было, они откусывают. Они это кто? Они. Консервативные силы, архаичные силы. Консервативные, архаичные, защищающиеся силы, полагающие, что в изоляции Россия дольше продержится.
Что нам нужен золотой щит? Значит,
люди, в Нью-Йорке сейчас ночь, плюс 13, вон, Андер слушает нас. Ну, хорошая ночь. Мне кажется, плюс 13 можно спокойно, самое мотоциклетное время. Вот мне кажется, 18-23 один костюм, это без подстежки. А плюс 13 можно ветровую подстежку прицепить в куртку. И вот это плюс 10, плюс 8, нет, плюс 13, плюс 18, вот в эти 5 градусов. Можно на куртке мотоциклетной ездить с ветроподстежкой. А плюс 8, плюс 13 нужно и тепленькую тоже подстегнуть. Потому что две подстежки в куртке, понимаете? Ну, хорошо. Они это воры, говорит Антон. Послушайте, значит, я считаю, что они откусывают не от интернета. Они откусывают от будущего. Они как бы платят будущим за настоящее. В сущности, они платят будущим, простите меня, этот пошлый каламбур, за настоящее. Ну, так.
А что им это обеспечит?
Настоящее. Я тебе объясню.
Чего они хотят добиться? Чего они? Спокойствие?
Есть некое состояние. Назовем его условной стабильностью. Стабильность, понимаешь, в чем дело? Это стабильность палубы. Угу. Понимаешь?
Да.
Значит, вот...
Хорошая метафора.
Да, стабильность. Она стабильна, палуба стабильна, а больший объект, который можно назвать корабль, идет ко дну.
Угу.
Понимаешь? Ну, как бы он идет ко дню, потому что он отстает от мира. Ну,
хаотично движущегося, да.
Да, мир движется, а, значит, а корабль идет, идет ко дню. Почему? Потому что он стоит, и он не хочет двигаться. И в эту, значит, в эту секунду мы говорим, ну, палуба же стабильна. Ну, да, палуба стабильна. И они говорят, давайте сохраним стабильность палубы. Я говорю, хорошо. Хорошо, хорошая идея. Сохранить стабильность палубы – это гениальная идея. Понимаешь? Абсолютно. Понимаешь?
Да.
Ну, ну давайте сохраним стабильность палубы, палубы. Они говорят, вот, все, и надо защищать всех, кто говорит, что палуба нестабильна. Не будем говорить. Мы всегда говорим правду. Палуба действительно стабильна. Ну, действительно стабильна. Другое дело, что корабль идет на дно.
The boat goes to the bottom. And nobody reacts, the captain shouts, put on your life jacket, you sing by the bow, but you don't care.
Ну, главное, чтобы на палубе был порядок. Ну, чтобы порядок был. На палубе должен быть порядок. Все должны знать 7 вселенских соборов. Двунадесятые, тридесятые. Все, должен быть порядок.
Я изучала, между прочим, двунадесятые.
На палубе должен быть порядок. Что происходит с кораблем, неважно. Не имеет значения. Понятно? Вот смысл в этом. Но на палубе должен быть порядок. Ну, все, все. И мы говорим, пожалуйста, о чем говорить? Я абсолютно разделяю эти чувства. Что, а зачем бардак на палубе? На палубе должен быть порядок. Бардак мы не допустим, абсолютно неправильно. Поэтому нужно YouTube запретить. YouTube нужно запретить. И хорошо, они откусывают не от интернета, они откусывают от будущего России. Россия по кусочку теряет будущее. Понятно, да? Ну, все, все. И хорошо, значит, так надо.
Но мы видим на примере других стран, где уже да. понаоткусывали.
Да.
И как-то
значит,
не радостно.
Значит, так надо. Не, ну что же радость? Радость должна быть от восхищения. Восхищение, ты не понимаешь, как испытывать восхищение? Я не знаю. Ну, я тебе много раз пытался,
есть.
А, я тебе много раз пытался учить, на самом
деле. Давайте.
А очень просто. Нужно быть даосом. Для того, чтобы быть даосом, нужно испытывать восхищение еще. Сейчас мы позвоним этому самому нашему прекрасному даосу. Мы позвоним Виногродскому. Бронечка, он знает, как воспитывать. Мы постоянно должны восхищенный интерес испытывать, если он, вообще говоря, не в самолете где-нибудь. Гнилые рассуждения ваши, мои, да, 99, Владимир. Владимир считает, что гнилые. Наоборот, я все время с восхищением, Владимир.
Доброе утро.
Скажи, пожалуйста, скажи, привет, привет. Слушай, я звоню тебе из эфира. На самом деле, я теперь стал звонить с своего собственного айфона, представьте. Слушай, значит, ого. Да, вопрос, привет.
Да.
Слушай. Научи, пожалуйста, нас. Научи нас. Я всем объясняю, что к жизни надо относиться с восхищенным любопытством.
Да, это... да, да. И это с восхищенным любопытством детское состояние пребывания в игре.
Детское состояние пребывания в игре. Ну, еще раз, как этого достичь? Скажи, пожалуйста, как этого достичь без соответствующих грибов? Вот как?
Слушай, это, к сожалению, невозможно, но стараться надо.
Надо стараться.
Да, 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 да.
Вспоминать детство или вспоминать грибы? Что вспоминать?
Надо вспоминать состояние творчества. Ты когда творишь по-настоящему, да?
Да.
Вот когда тебя в серьезность тащит какую-то такую серьезную отнести.
Да.
Вот сейчас вот трамп, прам, парарамп, еще что-нибудь такое.
Да.
Нужно вспоминать вот это вот состояние творчества, когда ты творил сам. Когда ты смотришь на небо, на стрекозу, на, конечно. Я не знаю... на козу, на все что угодно, и тебя это радует, и ты понимаешь, что ты соучастник творческого процесса.
Постоянно прет. Скажи, пожалуйста, вот закроют YouTube, вероятно, из России выгонят YouTube. Но это же хорошо. А?
Конечно.
Это хорошо. Конечно. Это хорошо. Это
хорошо. Слушай, там у меня же такая фраза была, если что-то ушло, обязательно что-то новое появится.
Конечно.
Ну, смотри, будьте, смотри, как оно в равновесии.
Конечно, конечно, абсолютно, я в восторге. Скажи, ну вот закроют, Касперская сказала, еще есть одно высказывание потрясающее, мадам Касперская сказала, что любые данные, которые ты выложил в интернет, например, переписку, просто разговор, есть информация, а в силу этого они должны принадлежать государству.
Ну и бог с ними, пусть принадлежат.
Пусть принадлежат.
А мы знаем, как у государства все сквозь пальцы все равно просыпается.
Да, вот мы с тобой сейчас говорим, это информация. В силу этого. Ну это, что такое информация, говорю?
Безвозмездная, вообще безвозмездная.
Отдаем и все?
И все.
Брат, обнимаю тебя, давай.
Новая придет, пока. Не жалей, новая придет. Я обнял, давай.
Давай, пока. Это Брунечка. Все, товарищи, значит, все хорошо. Все, Брунечка, вот он правильно говорит. Он говорит, надо испытывать детское состояние игры и восхищенное любопытство.
На меня надвигается огромное существо с топором, которое собирается медленно отрубить мне сначала один пальчик, потом другой, и я должна этому восхищаться.
Восхищаться, потому что вместо пальчика, как говорит Брунечка, что-то другое у тебя отрастет. Что-то отрастет другое.
Третья рука на спине.
Третье ушко или еще что-нибудь. Что-то отрастет, что-то миленькое. Смотрите, данные об активности россиян в интернете должны принадлежать государству, заявила Наталья Касперская. Но это очень правильно. Я считаю, очень правильно. Почему? Сейчас я сейчас объясню, почему. Значит, она говорит, что, во-первых, мы должны расшифровать весь график зашифрован. Трафик, простите. Весь трафик зашифрованный надо расшифровать. Потому что государству так удобнее. Ну, я тоже считаю, правильно?
А я думаю, что надо камеры в туалетах поставить.
Да, и меня торчащие из унитаза. Прямо из унитаза, снизу камера должна быть.
Все было понятно.
И транслировать на Бонге обязательно. Касперская также входит в рабочую группу «Суверенитет». Мне кажется, очень правильно. Знаете, почему? Почему? Обоснование. Мы чувствовали, что все данные должны принадлежать государству. Но не понимали, почему. Трудно было объяснить. Пожалуйста. Что такое информация? Кстати, ты знаешь, что такое информация?
Что?
Вот те, кто меня давно слушает, знают. Грегори Бейтсон. Что такое информация?
Что? Текст переданный. Нет.
Запомни один раз, и все. Запомни один раз. Не фантазируй. Значит, информация по Грегори Бейтсону, и по мне тоже. Знаешь, я его ученик в этом смысле. Значит, это значимое различие. Информация – это значимое различие. По-английски – the difference which makes difference. Различие, которое делает различие. Это информация. Значимое различие по-русски.
Ну, хорошо.
The difference that makes difference. Это информация. Понятно, да?
Есть о чем подумать, да.
Да. Почему ноль – это информация?
Потому что он отличается.
Ноль – это difference which makes difference. Но он может отличаться ноль только в потоке. Что говорит Бейтсон об этом?
Что?
Он говорит, попробуйте вечером не выставить плошку с едой коту. Дайте ноль. Дайте ноль. И вы узнаете, что ноль значим. Кот будет орать всю ночь просто.
Да?
Да. Значит, ноль значим. Не дайте коту еды. И вы узнаете, что ноль значим. Понятно, да? Таким образом, ноль значим. Когда я молчу, просто молчу, государство получает информацию. Какую информацию? Что я молчу. И эта информация принадлежит государству, считает Наталья Касперская. Справедливо. Почему? Мое мнение, дальше она говорит, мое мнение, что эти данные, любые данные о том, что ты молчишь тоже, должны быть собственностью государства, потому что пользователи этими данными не обладают. Она очень правильно говорит. Она очень правильно. Что такое обладание? Что такое обладание? Обладание – это что, владение? Или право собственности. Я не понимаю ее. Она говорит, пользователи этими данными не обладают. Вот дослушайте Наталью Касперскую. Ребят, напрягите мозг. Почему все, что вы делаете в производстве значимых различий, difference which makes difference, почему все это принадлежит государству? Сейчас я объясню от Натальи Касперской. Понимаете? Дослушайте. Значит так, мое мнение, что все эти данные должны быть собственностью государства. Потому что, она отвечает, пользователи этими данными не обладают. Пользователь отпустил их в информационное пространство. То есть она считает, что информация есть...
Достояние всех.
Не всех, а государства, еще раз. Не всех. Но ты отпуская, она наделяет информацию субъектностью, понятно? Есть некий субъект, появляется некий субъект, информационный субъект. Вот ты сказала, например, скажи, 38.
38.
Все, появился субъект 38. Раз она сказала, в силу этого появился субъект 38. И он уже принадлежит государству, считает Наталья Касперская, которая работает в администрации президента в группе ИТ.
Данные надо государству, яйцеклетки надо государству. Яйцеклетки. Давайте уже имя. Мать. Все, отдадим,
у кого что болит, тот о том и говорит, у меня нет яйцеклеток, я об этом молчу, пожалуйста.
Ну, вы все время рассказываете хорошо про это.
Пользователь отпустил их данные, значимые различия, в информационное пространство, в том числе ноль, и утекло все, что он там написал. Ну, написал, произнес, не имеет значения. Утекло, то есть стало самостоятельным субъектом. Это оно стало самостоятельным или объектом. Значит, это не их принадлежность. Если что-то я отпустил, то оно утекло. А если утекло, то это не мое. Понятно? Значит, это принадлежит государству, она говорит. Все. Ты ребенка отпустила в школу, значит, он не твой. Зачем отпускала? Отпустила, он не твой. Значит, он принадлежит государству. Точка. Понятно?
Вот когда они смогут мысли фиксировать, их тоже будут считать субъектом?
Любое значимое различие есть информация. Мы помним Грегори Бейтсона. Любое значимое различие есть информация, в том числе молчание. Есть информация, понимаешь, да? А есть очень громкое молчание. Можно так промолчать, что это будет гигантское, громкое, кричащее молчание. Правда же?
Молчание – часто ответ.
Молчание – это часто громкий ответ. Ну так вот, значит, и если это есть, если оно есть, то оно принадлежит государству, утверждает Наталья Касперская. Понятно? Все, товарищи, вперед.
10.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Сейчас я проанонсирую гостей на 30 ноября. В передаче «Хороший вопрос» в 11.00 заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская. В 13.00 ждем автоадвоката Сергея Радько. В 14.30 в иностранцах корреспондент итальянского информагентства Sky News Кристина Джулиано. В пиджаках в 15.00 научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Игорь Хохлов. И в передаче «Против всех» в 5 часов ждем публициста, журналиста Станислава Кучера.
Говорит Москва, 94.8.
Меня спрашивают, кто пел. Ребят, несколько человек написали. Да, и очень смешно, 61-й, простите, написал, что раз так, раз любая имитированная, в сущности имитированная информация должна быть собственностью государства, то тогда и лаборатория Касперского не должна брать деньги за свои продукты, поскольку они имитированы, то есть выпущены, и, следовательно, они собственность государства. Правильно? Это было бы прелестно. Ну, так вот. Нет, а еще мне очень много, несколько человек. Да что ж за музыка? Сестра, это я, типа, да? Ага, ну-ну. Слушайте, ну это же моя любимая моя группа. Вы знаете, у меня будильник какой? Знаете, какой? Про что я просыпаюсь? Вот про что. Нет, не про это. Под это я засыпаю. А потом, когда я просыпаюсь, я под это просыпаюсь. Это мой будильник.
Здорово, мне нравится.
Вот послушай. Вот здесь я уже сбрасываю ноги. Хорошая?
Очень.
Будильничек. Твоя кукушка? Твоя кукушка. Обожаю. Это как? Take me cuckoo называется песня. Зап-мама, зап-мама. Наберите зап-мама. Зап-мама, зап. Z-A-P. Зап-мама. По-моему, прикольно.
Ждите на всех будильниках слушателей «Говорит Москва».
Красиво? Every time I heard that you... и так далее.
Акапелла, да?
Все акапелла, только акапелла. Все инструменты изображаются пигмеи.
Невероятно.
Не помню, ну ты видишь, ты позже, пришла на работу. Это все инструменты, вот это тын-тын-тын-тын-тын-тын, это все изображают пигмеи.
Mm-hmm.
Девчонка из Зап-мамы, она была дочка африканки и бельгийца в Конго. И папаша ее бельгийца, она потом в Бельгию переехала. Она сейчас в Бельгии. А мать ее африканка. Значит, и потом папа как-то, так сказать, там куда-то унесся, неважно. Ну, как мы знаем, папы часто так поступают. Вот, значит, а она осталась на руках мулатка у мамы африканки. И там началась гражданская война. И во время гражданской войны она переехала, кстати, к пигмеям. Если я не ошибаюсь, из четырех больших племен пигмеев она жила у Бабанзеля.
Какая история?
Она жила у Бабанзели, если я правильно припоминаю. Ну вот, ну, значит, и Бабанзели, именно пигмеи Бабанзели, научили ее, поскольку у них нет музыкальных инструментов, либо практически нет, либо, так сказать, они в основном все изображают голосом. Вот, а она с ними сейчас поет. Они у нее сопровождают... Ну, как сейчас? Этот диск вообще 90-х. Ну, вот, это не сейчас. Но она с ними стала петь. И вот это... Ты-дын-ты-дын,
а звучит довольно современно.
Ты-дын-ты-дын.
Очень колоритно.
Да что, Зап-мама?
Да.
Ну, я тебя умоляю, ребят. Ну, что, вы хотите, чтобы я отказался от ведения политической программы и дал вам Зап-маму? Я легко готов это сделать. Все голосом, слышишь? Все на голосе. Все голос, только голос. Никаких инструментов вообще близко нет.
Здорово.
Наши люди, товарищи, Бабанзели. Вы знали, что я Бабанзели?
Да.
Вы знали, что я пигмей Бабанзели? Просто перерос. Дорогая, я перерос. Поэтому меня выгнали из племени. Я 187 сантиметров. 187 сантиметров. Поэтому меня выперли из племени. Сказали, будешь вдвое короче, приходи. Священник Николай Левкин насмерть сбил пешехода в Москве, потом скрылся с места аварии. Когда я думал, оно не важно, сейчас не об этом. Ну что, людей у нас достаточно, не в этом смысл. Я, конечно, жалею, не все, я жалею погибшего, но его сбил на БМВ батюшка. Хорошо, и потом его поймали, батюшку, поймали, смысле, он не остановился. Вот, и, значит, поймали. Ну, он правильно говорит, все в руцах божьих, что? Ну, действительно же.
Дроздов остановился. Переживал и обещал навестить.
А батюшка не остановился. Почему? Батюшка точно понимает, что все в руцах Божьих. Зачем действительно все это ерундой заниматься? Ну, не важно. Значит, вы с ребятом. Я стал думать, священники элита или нет в России сегодняшней.
Вот судя по количеству новостей ДТП...
У меня очень простой вопрос. Если это мне ночью, а?
Вот полицейские сбивают людей. Вот часто это обсуждается. Да. И священники.
Священники. Вот мне просто интересно. Священники – это представители элит, либо одни из нас. Вот у меня простое голосование. Священники – это представители элит сегодняшней России. Священничество – это представители элит. 134-21-35. Одни из нас. Простецкие ребята, как и мы. 134-21-36. 134-21-36. Просто голосование. Священники, ну вот, пожалуйста, батюшка, пожалуйста, завалил человека, пожалуйста. Я думаю, ну как-то они обойдутся. Ну не в тюрьму же батюшку. Ну в конце концов, действительно.
Ну как это не в тюрьму?
Не, ну конечно не в тюрьму, ну зачем? Ну что мы будем? Ну что мы, как дикие люди, ну зачем? Он же все-таки, так сказать, обет принял, важные обеты
какие-то. Не судите, ну, зачем? Не судим, ну? Будете.
Ну естественно, ну зачем придираться? Ну я не прав. Слушайте, я бы не придирался к батюшке. Я думаю, ну я так думаю сразу, почему у меня такое отношение? Я думаю, мое отношение связано с тем, что я считаю, что он элита. Он элита. Я думаю, что он элита. Ну, хорошо. Священничество сегодня в России. Представители элит 134-21-35. Нет, простецкие ребята вроде нас с вами 134-21-36. Простецкие ребята вроде нас с вами 134-21-36. Элита 35, Простецкие ребята, 36. Погнали. Голосуем. Пожалуйста, у меня 200 уже есть. На самом деле голосование не меняется. Нет, не меняется, а времени мало. Не будем занимать время. Сейчас мгновенно остановим. Я остановил голосование. Сейчас я смотрю, он досчитывает. Гад такой. Досчитывает. Досчитывает. 65 на 35. Досчитал. 65 на 35. 65%. 65% считают, что священничество сегодняшней России – это представители элит. 65%. Простецкие ребята вроде нас с вами – 35%. 35%
считают. Не нам, холопам, судить святых людей,
первослушатели. Да, да, не нам, не нам, не нам. Да и потом есть Божий суд, он недоступен звону, там чего-то я забыл. Злата! Видно, вперед! Там какие-то были всплески такие. Правда же?
Были.
Были. У Лермонтова, не помнишь, нет такого? Надо у Мединского спросить. Мне кажется, Мединский знает это. Мединский хорошо знает это. Мединский говорит, это 19 век, и, безусловно, конечно, Сергей Довлатов. Слушай, начинаю, пока я не могу, я дождаться не могу, конца начинаю. Значит, интересно, я сегодня в «Эль Паис», ты знаешь, я отчитываю, подсчитываю «Эль Паис», когда раньше при Прусе уже посмотрю всю порнушку.
Вслух подсчитываете?
Да, probabilidad de morir en una, probabilidad de morir en un avión, una entre 9737. Значит, очень интересно. И, кстати говоря, атропею, что тебя собьет машина, это арафобум, очень интересная статистика. Значит, на самом деле не учитывается, на сколько километров, а вот просто человек родился. Человек родился. Вероятность, что он погибнет в самолете, возьмем за единицу. Один.
Хорошо.
Один. Тогда то, что он погибнет на мотоцикле, будет равно 10. В 10 раз больше. Нет, неправильно. Все, стоп, спять, вертай взад. Неправильно. 10 тысяч, что ли, человек? Смотри. Сейчас я почитаю. На самом деле неправильно. Значит, то, что тебя собьет машина, например, примерно в полтора раза чаще произойдет с тобой, чем если ты погибнешь на мотоцикле. Угу. Это связано с тем, что никто не ездит на мотоцикле. Понимаешь, да?
Угу.
То есть не опасность, здесь рассчитывается не опасность, а риск в твоей конкретной жизни. Вот ты ни разу не сел на мотоцикл, ни разу. Значит, соответственно, то, что тебя собьет машина, в полтора раза чаще произойдет, чем ты погибнешь на мотоцикле.
Да.
Понимаешь?
Да.
Ну, и авария на машине относится как 86 к 1 к гибели в самолете. То есть вероятность, что ты погибнешь на машине, в 86 раз больше. Прикинь? То есть самолет вообще не опасно, можешь летать сколько. Но если ты будешь много летать, то ты повысишь чертову вероятность. Так что оставайся все как есть. Оставайся все как есть. Ничего не меняем, ребята. Потому что когда начинаем менять, начинают, тогда все на мотоциклы. Бэм, статистика меняется тогда. И тогда отношение поменяется.
Да, но фобия-то все равно остается. Вне зависимости от статистики.
Фобия должна быть все время. Называется страх Божий. Идешь, может, сосулька на тебя упадет. Может, сосулька упадет. Вот бойся, ходи.
Я, собственно, когда стала сидеть на новостях, я поняла, что... Действительно, вот, в общем, писала нам женщина.
Бойся.
А на ее сына упала лепнина в Петербурге.
Ну, вот, видишь,
и убила. Вот просто ты идешь, наслаждаешься этими прекрасными
зданиями. Карманный слон из Петербурга пишет. Я хожу пешком, ангелочек. Всех переживу. Нет, вы можете быть сбиты автомобилем. Раз, вы можете, он наезжает на остановку, понятно? Карманный слон. И кроме того, вы ходите в Петербурге в своем, где лепнина может упасть на вас. Лепнина, понятно? Вот и все. Зачем вы забрались в этот город страшный? Слушайте, значит, еще одна тема, которую я сегодня в Эль-Паисе прочитал, мне ужасно было интересно, это про мусульман в Германии. Значит, германская власть, немецкая, пытается рассудить, чего делать с уже женатыми детьми. То есть они запрещают, вы знаете, они запрещают браки малолетним.
Да.
Но они, говорит, сейчас столкнулись с тем, что сирийцы приехали в огромных количествах, сотни тысяч.
Угу.
И они уже женаты, а что с ними делать? Вот, пожалуйста.
Ну да, в общем-то, да. Не в тюрьму же их сажать.
Вот девочка, посмотри на эту девочку, на фотографии. Что ты скажешь об этом?
Ой, девочке? Она совсем маленькая.
Сколько ты думаешь ей лет?
Мне кажется, лет 12.
Нифига, 14. Она недоразвитая просто. Она недоразвитая, ей не давали мяса. Значит, ей, кажется, 12, да?
Ну, у нее очень детское лицо.
Очень детское. Специально немцы вы такую подобрали для прессы. Это же манипуляция буржуазной прессы, понимаете? Ей 14. Она замужем. Замужем. И приехала уже, будучи замужней женщиной. Угу. Она уже замужняя женщина. Давно, мы не знаем, когда. Значит, когда я ее спрашиваю, скажи, пожалуйста, ты замужем? Она говорит, да. Скажи, пожалуйста, тебя принудили? Нет. А правильно я сказал ударение, да? Тебя принудили? Нет. А, говорит, дальше. А, значит, ей говорят, а ты хочешь, чтобы этот брак аннулировали? Ну, что он там какой-то фиктивный. Она говорит, что вы, я люблю мужа. Она говорит, я люблю мужа.
И ходит в школу.
Ну, ей 14 лет.
Угу.
Она уже давно замужем, в смысле, она приехала уже замужем, будучи. Уже год там кантуется, она все время была замужняя. Она и в Сирии уже была замужняя.
Что делать, если по нашим понятиям это педофилия?
Не знаю. Так вот, спрашивают немцы, что делать? Должна ли юстиция вмешаться и запретить, чтобы она жила со своим мужем? Законный муж, пожалуйста, нет. Законный муж, все. И сама девочка говорит, вы что, с ума сошли? Я, говорит, замужем, вы что, вы, говорит, мне ужин готовить. Ну что вы, зачем вы сейчас пристаете ко мне? Я занята. Муж скоро придет. Все, и все. Значит, дальше. Что делать? Может быть, расторгнуть ей брак? Ну как за расторгнуть, когда она тогда плачет, и все. Она говорит, не хочу, хочу к мужу.
Конечно.
Понимаешь? Дальше. Там уже 1500 выявили детей, девочек, которые замужем. Понимаете? Министерство внутренних дел на июль выявило, это на июль, ну, значит, последних сведений нет. 1500 детей, девочек замужем. Не знают, что делать. Этот феномен разрастается, и его надо как-то квалифицировать. Что делать? Непонятно.
Вот, понимаете? Михаил пишет, пары 14-16 и 14-16 по согласию.
Нет. А мужчины существенно нет.
Вот именно.
Нет. Мужчина
там взрослый.
Вот у этой, внимание, нет, у этой 14-летней мужу 20. Мужу 20. Но есть мужья и 30, и сколько хочешь, пожалуйста. Пожалуйста, да, понимаете, о чем я говорю? То есть это зрелый мужчина. Зрелый мужчина. Значит, проблема с точки зрения толерантности. Надо признать права этих удивительных людей. Это новые люди, новые немцы. Значит, надо как-то признать права этих удивительных людей на их способ жить. И это либерально. С другой стороны, надо защитить детей, девочек, детей. И это, как бы, ну, наверное, не либерально. И что делать, никто не знает.
Ну, видимо, защитить можно только тех, кто еще не замужем.
Они говорят, может быть, мы, говорит, запретим жен до 15 лет, а и аннулируем брак... И заставим их снова выйти замуж в 16. Вот я читаю, вот.
Ну и что, они заставят их жить раздельно? Там этого в другую?
Власти спрашивают. Необходимо запретить эти браки. Значит, там, где еще, ну, совсем детский возраст. Или надо пока временно декларировать браки несуществующими. А когда девочке станет 15 или 16 или 17 лет, то есть когда она уже станет совсем уже сморщенная, или еще пока не сморщенная, чуточку почти сморщенная, то тогда разрешить.
Да, но то есть, тогда условно, возникает правовая коллизия,
да.
Вам что, придется закрыть глаза?
Типа морозить, есть, например, брак, нет, морозить брак.
Да,
морозить,
ну, брак. Хорошо, я морожу брак. Они,
ей 12,
они
ей 12.
Официально
ей 12, женаты. Ей говорят, Гюльчата, иди сюда. Ей говорят, 12 лет, хорошо, молодец. Ты замужем? Да, замужем. Дедом, вот муж, пожалуйста. Мы говорим, ваш брак как бы блокируется пока, блокируется. Его нельзя консумировать, ничего. Блокируется, и все. Ты идешь в один лагерь, он в другой лагерь, пожалуйста, все. И говорят, ну как, мы супруги, вы что, с ума сошли? Вот, а я, ну как вы разлучите нас, вы что, больные, что ли? Она говорит, да, мы вас блокируем. Когда тебе, дорогая, будет 16 или 15, или 17, там надо выявить, как это правильно. Когда тебе будет 15 или 16 или 17, муж приходит, говорит, где тут моя? А ну-ка, иди сюда. Эй, Гульчатай, ну-ка быстро, к ноге, к ноге. Она такая, раз такая, прибежала, все, вперед. Понимаешь?
Да, но смотрите, он-то ее в это время делать. Обеспечивал.
Ну, кто обеспечивал?
Ну, муж.
Правительство будет обеспечивать. Все правительство
ей обеспечит. Ей найдут новых родителей, да?
Ну, конечно.
Назначат опекунов.
Никаких родителей. Нет. Нет, у нее будет тьютор в этом самом, в лагере специальном для, значит, ну и так далее.
А, то есть она станет детдомовцей.
А вот именно. Угу. Она станет детдомовкой. и она будет там сидеть с тьютором, ходить в школу, наконец, сказать, делать какие-то привычные вещи. Хотя для нее привычная вещь быть женой. Я не понимаю, как это. Товарищи, но это проблема. Но это проблема. И главная проблема философская. Потому что если мы либералы, ну, моя прабабушка вышла замуж в 14 лет, рассказывает Сергей. Все нормально. Ну, не знаю. Так это не сегодня было же. Это же было давно, прабабушка. Вам самому 90, правильно, Сергей? Значит, маме вашей, сейчас мы на грани фертильности, мы скажем, маме, может быть, если вам 90, то маме было бы 130, например, примерно. Тогда вашему, вашей бабушке было бы 170, а прабабушке вашей было бы 210, правильно? 210 лет назад, очень хорошо. Значит, в 1806 году, после Аустерлица, это же уже после Аустерлица, но еще до Бородина, она вышла замуж в 14 лет. Никаких претензий, ни вопросов, ничего. Все нормально. А сегодня-то что делать, Сергей, дорогой? Вот вопрос. Поехали дальше. Но к этому шло. Проект закона об организации дорожного движения, который предусматривает введение платного въезда в города, внесен правительством Российской Федерации. Посмотрите, минуточку. Не чеканашкой никакой, не чеканашкой, а правительством. Вы расслышали, что я сказал? Правительством. Значит, правительство внесло в Думу закон, законопроект, предусматривающий введение платного въезда в города. А?
Прекрасно.
Вы знаете, я всегда
сидите
был за это.
Сидите дома,
я
никуда был за это. Не едьте.
Никого не пускать никуда, и все.
Правильно.
Вот, Сергей рассказывает, родила 14 детей, когда вышла в 14 лет. Родила 14 лет, детей, простите, 14 детей. Двое умерли во младенчестве, но зато 12 осталось. Прекрасно. Слушайте, значит, давайте вернемся к въезду. Въезд. Ну что, вы за? Знаешь, мне кажется, не по МКАДу отсечь, а по Садовому кольцу. Все, кто за Садовым кольцом, считаются хабаровчанами и идут к чертовой матери.
А вот смотрите, это только на машины,
да.
Правильно?
Да.
Но ведь, скорее всего, такой стоимости включат в стоимость билетов, ну, например, на поезда, на самолеты.
Нет.
Ты же тоже въезжаешь в город. А какая
нет
разница? Ты пользуешься,
речь идет,
допустим,
о трафике,
рельсами, они же тоже стираются.
Ты не понимаешь? Ты... Нет, речь идет о трафике. Слишком много машин мешают мигалкам. Слишком много машин, они мешают мигалкам. Ну, как жить? Ну, слушай, что делать?
А я думала, это очередной способ собрать
нет,
денег.
Нет, мигалкам
на дороге,
трудно. Она...
например, как они
нет,
обещают.
Нервы выматывают. Люди бедные сидят с мигалками. Бедные люди, боже. Вот здесь, где съезжают они с моста.
Ну, а что они будут делать, если не будет машин?
Со знаменки. Они съезжают сюда вот к охотному ряду, к Маховой. И они мыкаются, одни на Арбат, другие, а другие должны повернуть сюда, к Манежу, понимаешь? Мучаются, я вижу, как они мучаются. Боже мой, их нет никаких нервов за них. Потому что я стою, мне пофиг. А они так мучаются с мигалкой, не протолкнуться, потому что их штук 20, и они друг друга гасят. Боже, как мне страшно. Я думаю, им надо помочь. Как надо им помочь? Извести всех остальных, чтобы никого не было других. Понимаешь?
Ну, они-то что тогда делать будут?
Будут они с лихостью, по-гусарски, конечно, джигитовкой заниматься. Запиши, пожалуйста, эту тему на завтра. Товарищи, мы завтра обязательно это обсудим. Значит, платный въезд в центр. Видите, я теперь стал, на своей программе не хватает, 2,5 часа не хватает. Значит, давайте, платный въезд в центр завтра обсудим, так или иначе. Я считаю это очень правильно, очень правильно. Всех, к чертовой матери, всех, кто за Садовым кольцом, я настаиваю и повторяю, всех, кто живет за Садовым кольцом, прописан, приписываем к Хабаровску. Значит, вы теперь считаетесь, значит, хабаровчане, и идете в свой Хабаровск, не побоюсь этого слова. Понятно? В движение.
Подъем. В движение.
А которые внутри не платят за въезд. Почему?
Почему?
Ну, они московские. Они же местные.
Элита?
Они местные, ну а как же можно платить?
Вместе с батюшками останутся.
За Садовым кольцом, за Садовым. Нет, батюшкам дать разрешение, потому что они будут окормлять.
Резидентные.
Взад-вперед будут окормлять. Батюшкам и мигалочникам всем дать. А все, кто за Садовым кольцом, к чертовой матери в Хабаровск. Понятно? Вот, вы знаете же, ребят, сейчас у вас у власти действительно люди мягкие, мягкотелые. Если бы меня пустить хотя бы на неделю, вы бы страну не узнали, ребят. Вы бы страну не узнали. Честное слово, я бы вам за неделю такого бы навратил. Хорошо, 5 баллов, Москва. 5 баллов, юг на 6 часов по циферблату, Варшавка плохо въезжает, юг плохо едет по внутреннему, да, и этот самый Лосиный остров ни внутренний, ни внешний не может ехать. Все стоит прекрасно. Значит, дальше. Балашиха стоит на въезд, на выезд, как хочешь. Да, и Новая Рига плохо заезжает ползком в Г-Москву. 7373, позвоните. А платный выход из дома вводить не будут? Не знаю. Может, вход в дом будут делать платный, с учетом климата. Слушай меня, летом выход платный, а зимой вход. Вот так, мне кажется, надо варьировать.
Динамическое ценообразование.
Конечно. 7373948, алло, здравствуйте. Где едете? Что видите?
Новая Рига, она не ползет, она очень медленно едет, до 10 км в час даже не поднимается.
До 10. Бедные вы, бедные. Я там летел без 10-6, как хорошо. Спасибо, да. спасибо. Шел 130 на круиз-контроле. На круиз-контроле. Потом сделал 78. 78 км в час, дальше пополз сквозь тоннель.
Кремлевская набережная стоит, пишет. Перекрыт один ряд, аварийщики, люк открыли.
И не зря. Открыли люк на Кремлевской набережной, товарищи. Специально, потому что все, час назад еще она вся была зеленая. Но им это показалось ненатуральным, они взяли ее и перекрыли. Очень хорошо. 7373, ребят, уже не успею. Значит, завтра поговорим про платный въезд в города. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 30 ноября.
Подъем.